Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
друг Сережа.
Часов 39 минут, вторник, 19 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! И Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Да, утро, слушай, всем. Я быстро про праздники, а потом уже про всякие неприятности. Праздники у нас выходные в следующем году определились. Вчера Медведев определил нам. И там, ну просто, чтобы вы уже билеты брали. Знаешь, как будет трудно
куда
на
надо
майские?
Куда надо билеты брать?
Ну, на майские куда
на
ехать?
На юг или на север? Я даже не знаю.
Наплюй ты на север сразу уже. Север — это место смерти. Надо ехать на юг.
Слушай, люди...
Что?
Плохо реагирует на солнце.
Ножечка. Бейсболочку надень. Бейсболочку. 50-й кремчик на носик. И понеслась, и все. Послушай, значит, я просто, чтобы вы планировали, потом я серьезно говорю, потом будет тяжеловато. Значит, суббота, 6 января, перевозится, все переносится. Значит, будет таким образом. С 30 декабря по 8 января зимой. С 30 декабря по 8 января. 30-31, там 8 дней, 10 дней. Значит, мы куда летим?
Мы летим с горки на Ледянке вниз.
Либо за солнышком в Лиссабон, либо за солнышком в Марбелью, потому что там будет солнце просто оглушительное, плюс 18. Там,
а потом будете акклиматизироваться.
В Севилье обратно. апельсины на ветках висят в это время, в январе, понятно? Значит, либо мы летим в Андалусию за солнышком, либо в Лиссабон за солнышком, либо купаться на Мальдивы в январе.
Сначала висишь в Андалусии, а потом лежишь в Ашане.
Либо купаться на Бали, либо купаться на Цейлон, либо вот это вот такое место. Понятно, Индийский океан. Либо далековато переть, конечно, на Карибы, но далековато. Ну, мы знаем, что такое. Абрамович полетит на Сан-Барс.
Так что надо на месяц уезжать тогда.
Это нет.
Получается, они на 10 дней-то.
Нет. Любой отдых, любой отпуск делится на три фазы. Я тебе объясню. И почти не имеет значения, сколько. Ну, там, не два года, конечно, понятно, да? Первая фаза — три дня эйфория.
Да.
Три дня эйфория. Значит, боже мой, пальмы, посмотрите на пальмы, какое чудо. Боже, видите летучую мышь? Какая красота. Боже, мы никогда бы так не приготовили. Ведь это удивительно, что они кладут в эту пищу. Это три дня эйфория.
Да.
Понимаешь, да? Сфотографирую, но мне же надо что-то выложить. Это три. Потом такое ощущение, знаешь, осадка, что как бы вот и все, вот бы и ехать уже. Ну, прилетели, в пятницу прилетели или в субботу прилетели, да? Во вторник уже понятно, что, в общем, как бы и ехать уже. Ну, и жар, вот, и все уже.
Понятно.
Все уже понятно. И, в общем, поднадоело. Понимаешь, эти крабики окаянные надоели. Все это раки-отшельники, все это поднадоело. Понимаешь?
Одни и те же.
Да, абсолютно верно. И где-то впадаешь в состояние столбняка и тропической жизни, где-то к пятнице, к четвергу. Понимаешь, да, если в субботу прилетели, суббота, воскресенье, понедельник, эйфория, вторник, разочарование, в среду, понятно, что, конечно, место, в общем, конечно, дрянь, да и люди здесь дрянь. Да и цены здесь дрянь, да и вообще как-то здесь как-то неуютно. И понятно, что дома мотоцикл, дома все хорошее. А здесь ни шиша ж нет, еще вдобавок интернет медленный. Вот, и где-то с четверга впадаешь в новое состояние, столбняка. Вот этот столбняк, когда тебе, в общем, плевать на все, ты становишься тропическим человеком. Ты готов сидеть под пальмой полтора часа, ну просто сидеть, как тот же самый крабик, понимаешь? И потом тебе будет, говорит, вы знаете, что у вас завтра самолет? А ты уже не в состоянии этого понять.
Да, ну что вы, начинаешь готовиться к отъезду с такой радостью еще за неделю.
Это если 10 дней, я тебе объясню. Уже. Если 2 недели, идешь менять билеты. Я, например, меняю билеты часто.
Пораньше, чтобы улететь?
Да, я улетаю пораньше. Я, например, снимаю виллу на 2 недели, а потом через неделю устремляюсь в аэропорт менять билеты со штрафными санкциями, со всеми пирогами. Значит, естественно, бросаю виллу, вот так вот у меня. Любой отдых, Настя. Ну, давай вернемся все-таки к расписанию. Да. Несмотря на твои житейские вот эти препирательства все. Значит, смотри, с 30 декабря по 8 января. То есть 10 дней больше, чем достаточно. Не надо на месяц никуда улетать. Это все иллюзия. Дальше. Потом 23, 24, 25 февраля 3 дня будет. В этот раз тоже было 3 дня.
А почему так долго-то? Я не поняла.
Ну, потому что 23 февраля многие мужчины хотят...
А дальше что там, суббота, воскресенье?
Да, наверное, не знаю. Или там присоединенные дни какие-то будут. Короче, будет 3 дня, так же, как и было в этом году. Дальше. 4 дня с 8 по 11 на 8 марта.
Ну, это потому что выборы готовятся. Будут все к выборам.
4 дня.
Как раз в марте что, там посевная начинается у людей?
Нет, чтобы испытать эйфорию, как раз можно слетать в марте. В марте с 8 по 11. В марте с 8 по 11 очень красиво цветут сливы, сливовые деревья, яблони очень красиво в Израиле цветут. Как раз на 8 марта шикарно цветут сливы и яблони в Израиле. Можно поехать посмотреть, как цветут сливы. Это очень красиво. Действительно красиво. Вот, потом, значит, смотри, первые майские праздники с 29 апреля по 2 мая, а потом, значит, на День Победы выходной непосредственно только 9 мая. Подожди, я не понял. Не понял. Вместе с тем, две шестидневные недели. 23-28 апреля, шестидневная неделя, и 4-9 июня. Я не понял, а на 9 мая-то мы хотим же тоже смыться. Мы хотим смыться на майские.
Нет, оставить.
Давай, нет, давай кого-то что. Нет, смоемся. Майские — это Дубай. Уже жарковато, я знаю, не морщься. Дубай хорошо бы 20 апреля. Но приходится терпеть, ничего страшного. Мы же терпеливые. На майские...
Все неправильно, вы вообще все неправильно рассуждаете. Не надо никуда уезжать на никакие официальные праздники.
Так.
Брать надо билеты между праздниками, чтобы было дешевле.
Дорогуша, нет, нельзя.
Вот.
Я должен следовать за своей аудиторией. Аудитория уезжает, я уезжаю. Аудитория приезжает, я приезжаю. Я бы,
там,
конечно...
мало народу, куда
дорогуша,
вы едете.
Ты совершенно не понимаешь.
Хорошо.
Ты совершенно не понимаешь.
Ну, да.
Я не имею права не следовать за аудиторией. Ты можешь выкаблучиваться, как муха по стеклу.
Это да.
Ты можешь. Потому что Даша, значит, Эля и все такое. Понимаешь? Да. А я не могу.
Вы нет.
Мне придется следовать за своим народом.
Давайте попробуем из зарубежья как-нибудь вы проведете пару программ.
Нет, этого не будет.
Скайп.
Моя фамилия все-таки, ты знаешь, другая. Я из озера Кома. С озера Кома вести программу я не могу. Нет.
Я не про это, кстати.
Не про это? Ладно, двигаемся дальше. Значит, мы давно не слышали про кавказцев. Как-то они умерли.
Давно,
да. Ну, может быть, это и азиаты, потому что ты можешь отделить, во всяком случае, в 100% случаев ты можешь различить кавказцев и азиатов.
Конечно, в 100.
В 100.
Безусловно,
а
да.
А я нет.
Но у меня большая школа, я корейцев от японцев отличаю, от китайцев, поэтому тут нельзя на меня равняться.
Я нет, потому что я вижу азиатов, похожих на кавказцев, и кавказцев, похожих на азиатов.
Нет, там есть эти памирские всякие какие-то народы, там сложности начинаются, где их можно действительно путать.
Короче, люди, похожие на кавказцев. Может быть, они азиаты, может быть, азиаты, может, узбеки. Может, узбеки, может, дагестанцы. Товарищ, мы не очень их отличаем, если бы... Ну, вот я, во всяком случае, не очень. Хорошо.
У них, у узбеков не очень растут бороды.
Бороды не очень
растут. А тут как бы есть фото, видеофиксации с бородами трое были.
Да.
Такими.
Ну, у таджиков бороды. Растут бороды.
А вы много видели таджиков с бородами?
Нет, потому что им запрещает,
не ходят.
Им запрещает их президент. Ты знаешь, что ему Малира запрещает.
Мальчикам в школе, да,
запрещает. До 40 лет, по-моему, запрещает.
До
40, да. По-моему, с 40 можно отпускать бороду или с 45. Там какой-то есть лимит, с какого можно отпускать бороду. Ну так слушай, неважно, азиаты или кавказцы какие-то. Отрезали ухо охраннику. Послушай, все это история такая. Они живут, эти охранники двое из Курской области. Они живут на объекте. Такое можно, это разрешено. То есть они приезжают сюда вахтовым методом,
да.
И они живут на объекте. Они закончили, у них смена закончилась. Они пошли куда-то перекусить. Все это в центре. И, значит, соответственно, секундочку, Архангельский переулок. Архангельский переулок. Выложи мне на карте, а, будь другом.
Сейчас.
Здесь карта Москвы. Карта Москвы, вот здесь. Архангельский переулок.
Здесь это вы куда-то...
Давай, дорогуша.
Вот вы видите, да, здесь, что я сейчас сделала?
Да, я вижу, вот здесь. А, нет, черт, ну не важно. Не имеет значения, не имеет значения. На своей выкладывай мне. Архангельский переулок. Значит, смотри. Двое охранников здания Российского союза правообладателей в Архангельском переулке. Они возвращались назад после смены и после еды уже. Чистопрудный, Потаповский, Кривоколенный. Вот здесь все это. Да. Это южнее Мясницкой.
Это чистые ворота. Тургеневская, чистые пруды. Чистые пруды,
да. Чистые пруды,
чистые пруды.
Ворота. Да. Там рядом. Да, там, знаешь что, что там хорошего в этих местах?
Там ресторан есть, кавказская кухня рядом на Кривоколенном.
Серьезно?
Да,
вкусный. Сверчков, Потаповский.
И Одесская
малая кухня тоже. Златоустинский. Выше Покровки, ниже Мясницкой. Вот эти вот места. Всегда они мне были подозрительные какие-то. Всегда их не любил. Всегда их не любил, да, да. И да, они такие, там живет Венедиктов, но где-то вот в Чистых прудах он там живет. Место какое-то такое, оно подозрительное какое-то. Ну хорошо, значит, они возвращались и услышали крики о помощи женские. И увидели, как четверо молодых людей, похожих на кавказцев, пристают к двум девушкам, не похожих на, кавказцев.
Девушки кричат.
Девушки кричат. Значит, девушки кричат, а что значит пристают? Пристают, это как, это что? Это трогают? Или все-таки не трогают, а словесно?
Может, обступили, разговаривают.
Может быть, словесно, может быть, преграждают путь, может быть, что-то такое. Да. А девушки кричат. Бывший сотрудник ФСИН, 41-летний пенсионер МВД Роман и его 30-летний коллега попытались вмешаться. Но эти сразу достали ножи, кавказцы.
Да.
Значит, и стали их резать в брюшную полость. А также много ран нанесли Евгению, вот этому 30-летнему. А потом, когда он ослабел от множества ран, ему отрезали ухо.
Потом врачи говорят, что ухо пришить
невозможно. Невозможно, потому что очень густо взяли как-то. Не сверху отрезали, а, видимо, отрезали...
Да сверху там можно было бы и не возвращать. Там
да. Позднее на помощь охранникам прибежали еще несколько очевидцев, которые тоже были охранники. Сбежались разные охранники.
Да.
Ты понимаешь, мы же...
Город населен охранниками.
Мы же нация охранников.
Да.
Да, совершенно верно. Мы охраняем труд среднеазиатов. А таджики приходят нас резать. Эти, в смысле, наоборот.
Почему таджики?
Мы нация охранников. Мы охраняем среднеазиатов. А кавказцы приходят нас резать. Правильно я придумал? Или ощущаю? Как меня...
Интересно, найдут ли их теперь?
Да. Значит, смотри. Позднее на помощь охранникам прибежали еще несколько охранников. И тогда кавказцы скрылись. На вид им лет до 25. Трое из них с бородами. Несмотря что до 25, они трое из них с бородами. Видишь, значит, у них до 25 растут бороды. Это, так сказать, тоже какая-то вот особенность. Особенность какая-то, да. Одеты в джинсы и куртки. А четвертый, бритый наголо. Непонятно, есть ли борода при этом. Значит, в классическом костюме, в европейском костюме. Вот так. Врачи доставили пострадавших и так далее, и так далее. Хорошо, скажи, пожалуйста, это ведь новое старое явление.
Ну да.
Лютующие,
да,
с ножами, лютующие с ножами кавказцы, это в Москве это новое старое явление. Они забивали, они резали здесь болельщика «Спартака», помнишь тогда?
Да.
Они и так далее, они оплевывали и били... Значит, здесь полицейских. Они стреляли, они убивали друг друга, как ты помнишь. И так далее, потом вдруг затихло. Это возвращение старой темы. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Почему, во-первых, куда они девались все это время? Почему их не было все это время? Куда девалась эта тема? Они довольно много здесь в Москве стреляли. Довольно много стреляя, ездили на машинах, у них были стреляющие свадьбы. То есть как-то Москва постоянно была пропитана духом какого-то такого принесенного с Кавказа насилия. И потом вдруг все это куда-то делось, и исчезло, и не было этого. И вдруг опять, видите. А куда это девалось тогда раньше? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да дело в том, что вы же знаете, что запретили когда-то даже фамилии называть, показывать внешность. И вот нет, это...
Ну мы-то с вами... Мы-то с вами не дети, вне зависимости от того, что там запретили, мы понимаем, что это насилие, кавказское насилие, которое было типичным для Москвы, вдруг на какое-то время, на несколько лет куда-то делось, и вдруг, а теперь вернулось. Вот куда, почему?
Приезжают новые люди, вы знаете, границы открыли просто настежь.
Приезжают... А при чем тут границы? Там это они же границы. Граждане Российской Федерации.
Причем... Я понимаю, но граждане с другим менталитетом, для которых резать, это ну испокон века было, понимаете?
Я вот понимаю. В чем беда. Так на какие границы? Вы говорите о границах. Вы говорите о границах. А это странно. Границы в каком смысле? Это же административные границы.
Ну, к сожалению, так, но испокон века да. Люди защищали свою территорию, крепости свою, не пускали. Я не знаю, может быть, это неправильно, если люди да. с таким менталитетом, но когда нас режут и отрезают ухо, да. это скоро будут, головы отрезать,
да.
не знаю, как с этим...
Хорошо, я понимаю, спасибо, я понимаю вашу озабоченность. Я все-таки хотел бы более технично говорить, потому что, да, были всякие эпохи. Кстати говоря, сами кавказцы помнят эпоху, когда им было запрещено появляться в Москве и Петербурге.
Помнят ли?
Было запрещено.
Чтобы ты понимала,
было запрещено.
Это понятно, но это было давно.
Это было еще в 20-м веке. До революции. До революции. Им было запрещено служить, и дикая дивизия появилась только... Мы можем посмотреть об этом в Википедии, но я думаю, что дикая дивизия появилась или в 15-м, или в 16-м году, 915-м или 916-м году. До этого времени им было запрещено служить в армии, и им было запрещено появляться в Петербурге и Москве. В принципе, запрещено. То есть их еще на подъезде где-то останавливали, разворачивали и домой. Вот, понятно, да? Но это такое время было плохое какое-то, понимаете? Это плохое время было, которое мы обороли. Это же было какое время? Алло, здравствуйте.
Утро доброе, майор.
Здравствуйте.
Ну, я могу предположить, что подросло новое племя, которое вот когда, у нас это 90-е годы, там, 2000-е, там, Кадыров немножко придержал своих товарищей. Да. А сейчас он немного отпустил позже. И когда еще встал вопрос, что вот он говорит, не согласен.
А как попридержал? Вот, товарищ майор, у меня какой разговор? Они много здесь резали, стреляли, лютовали, танцевали лезгинку, избивали людей, резали, стреляли и так далее. Это было много, прям вот много. Ну, каждую неделю мы слышали один или два раза. А потом вдруг затихло. И я спрашиваю, почему затихло? И почему бы нам не вернуть эту опять методику?
Сергей, я вот эти вот волны
да.
шел очень-очень много. Я помню, когда вот 90... После 92-93 года были это просто вакханалия. Потом была первая война, затихли. Вторая война, вообще затихли. Потом мы помирились, началась вакханалия, мы им дали добро.
Угу.
Товарищ Рамзан стал президентом, поклялся верности Путину. Деваться было никуда нельзя, опять поднялась волна против них. Дал команду, затихли. Подросло новое поколение, которое не знает, потому что сейчас у них в Чечне что?
Ну, Чечня, мы же говорим не только о Чечне.
В основном, все-таки своем, я сталкиваюсь с ними на улице, я их могу определить, дагестанцы, чеченцы, нормально могу. Их стало больше, но вели себя более-менее, еще год-два назад вели себя более-менее тихо. Сейчас, смотрю, становятся уже более развязные.
Mm-hmm.
Так что, а где... После вот этих вот митингов мусульманских, когда они поднялись, и Кадыров сказал, что он не согласен с поведением России, возможно, и просто напишет, говорит, как, раз наш начальник не согласен, а мы даже согласны.
Ну да. Хорошо, спасибо. То есть их руководитель и вождь сказал, что он готов противостоять России.
Вы думаете,
может быть, нет, это наш слушатель полагает, что раз вождь сказал, что он готов противостоять России, то... Россия воспринимается до известной степени как территория не вполне, как бы, не вполне с единой тканью восприятия.
Вот это же все-таки да? про внешнюю политику, да, речь шла.
Это, нет, нет, это внутренняя политика. Почему?
А мы теперь ждем...
А где тут внешняя? Внешняя политика Рахинджа, сама ты понимаешь, что это, в общем, повод, конечно. Рахинджа — это просто повод. Ну как? Ну как, кому какое дело до, так сказать, там, ну представь себе, что...
Рахинджа,
да. Значит, давайте чуть позже вернемся опять к этой теме после новостей. Сейчас у нас... Я хочу обозначить свой вопрос. Мой вопрос заключается в следующем. Он очень простой. Мой вопрос заключается в следующем. Очень много было кавказского насилия в Москве. Очень много. Они постоянно стреляли, резали, стреляли в людей, в воздух, избивали. Насилие было непрерывным. И вдруг потом затихло. И раз существует способ сделать, чтобы затихло, почему бы не сделать, чтобы затихло? Вот это мой вопрос. Хорошо, в движение.
Подъем. В движении.
5 баллов, Москва, очень сложно у нас на щелчке. Нет, это шоссе энтузиастов, простите. Шоссе энтузиастов абсолютно сложно. Щелчок, кстати говоря, тоже плохой. Больше, ну, наверное, очень плохой проспект Мира перед Енисейской. И опять там авария. Всегда, когда эти вот сумасшедшие с Енисейской выносятся, там в три ряда, всегда они учиняют какую-то аварию. Мне горестно просто об этом думать. Люди с проспекта Мира мирные, приличные люди. Люди с Енисейской дикие, абсолютно варвары. Ну, правда. Я сам там ездил, и всегда этому изумляешься. Новости.
Сережа пастушок, поиграет, грань кадров Сережа.
Девять часов пять минут, вторник, 19 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Яношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Итак, случай, который мы вам напомним, как удалось выяснить. Например, МКА, ну, об этом пишут абсолютно все, но вот в МКА, который уделяет больше времени, может быть, или площади Москве, как удалось выяснить МКА, шокирующий инцидент произошел 18 сентября около часа ночи. Таким образом, 19 сентября, правильно? О, 18 сентября около часа ночи.
Ну да, да.
Это было в эту ночь, на самом деле. В эту ночь.
Либо в прошлую.
В эту ночь или в прошлую.
Не знаю.
Не знаю. Может, значит, сказать. Хорошо, если 18 сентября около часа ночи, то это не в эту ночь, а в предыдущую ночь, правильно? В Архангельском переулке. Архангельский переулок — это несколько южнее Мясницкой. Значит, у Чистых прудов. Незадолго до этого двое охранников-контролеров, одному из них 41 год, он пенсионер МВД, отслужил в МВД 41 год, и 30-летний коллега Евгений, оба они из Курской области, после окончания смены отправились в ближайшее кафе перекусить. Затем возвращались назад на объект, потому что им разрешается, они из Курской области, еще раз, и они могут спать на объекте. Им разрешается во время вот этой своей вахты спать на объекте. Они возвращались домой в Архангельский переулок, собственно, на объект, где они должны были ночевать. По дороге услышали крики со стороны Чистопрудного бульвара. Подошли ближе, увидели, как четверо молодых людей, внешне уроженцы Кавказа, хотя, еще раз я повторяю, мы не уверены в том, что мы способны отличить уроженцев Кавказа от азиатов. Мы не уверены в этом.
Или от русских даже тоже. Некоторые русские тоже так выглядят, что не поймешь.
Значит, ну, от русских я все-таки смог бы, мне кажется, не знаю. Я не уверен.
У нас же нету такой национальности практически.
Что?
Как русские. Ну, в смысле, это же поле...
Это все философствование. Сейчас она скажет, русские — это прилагательное. Настенька, да. я затрудняюсь часто отличить кавказца от азиата, азиата от кавказца. Я лично часто затрудняюсь. Поэтому они утверждают, те, кто там был свидетели, что это были кавказцы. Я говорю, что это утверждение чисто по внешним признакам, то есть это могли быть и азиаты. Понятно, да? Uh-huh. Ну, хорошо, кавказцы. Они говорят все-таки кавказ. Значит, хорошо. Сделали их замечание. Вот эти два охранника, возвращавшиеся, значит, так сказать, на объект, сделали им замечание, что не надо приставать к двум девушкам. То есть четверо молодых людей что-то делали с двумя девушками таким образом, что те кричали. Кричали, звали на помощь. А, значит, в ответ все переключились на вот эти четверо кавказцев, переключились на охранников. Началась потасовка. Кавказцы достали ножи. Один из них нанес удар ножом Роману. Кто это Роман? Роман. Сейчас. Это 41-летний. Кто-то из них нанес Роману удар в живот, а Евгению множество резаных ран. То есть он его порезал сначала, а потом отрезал левое ухо. Причем отрезал под корень таким образом, что пришить, они их отвезли потом в склиф, но уже пришить не смогли. Девушки впали в истерику и стали кричать еще громче. На эти крики из соседнего здания выскочил еще один охранник, уже охранников трое, и двое прохожих. Устремились туда, к месту драки, эти двое прохожих и еще один охранник. И тогда кавказцы поспешили скрыться. Значит, по словам очевидцев, Роман прикрывал рану рукой, был в сознании. Евгений же лежал на проезжей части, не подавал признаков жизни. Терял кровь, очень сильно терял кровь. Там были задеты какие-то важные сосуды кровеносные. В настоящее время Роман находится в послеоперационной палате. Вот у него был удар ножом в живот. А Евгений в реанимации в коме. Он в коме, потому что у него какая-то большая кровопотеря и что-то такое. А? Какая-то большая проблема. Значит, по видеонаблюдению, рапортует нам московский комсомолец, этим людям, вот, которые, значит, эти, квалифицируются как кавказцы, ну, географический такой признак, это по географии, да, на вид до 25 лет, трое из них с бородами, одеты в джинсы и куртки, четвертый бритый наголо в классическом европейском костюме. Полицейские пытаются установить их личность, выяснить местонахождение. Я вижу возвращение насилия. Вероятно, мы сталкиваемся с возвращением насилия, которое производится в Москве выходцами с Кавказа. Я напоминаю, что... А попробуй, пожалуйста, мне хронологию дать. Ведь это когда это прекратилось? Ведь это прекратилось. Это прекратилось. Ну, ну Настенька, да, попытайся. Да, попытайся. Да, кто помнит хронологию? Когда еще у нас носились, они стреляли, танцевали лезгинку постоянно на манежке? Когда это было? Недавно было.
Ну, года два назад, наверное.
Нет, больше. Больше. Была какая-то эра спокойствия. Эра спокойствия, которая продолжается, ну, может быть, лет 5, 4-5 лет. 4-5 лет. Кто помнит? Кто помнит? Да. Сколько длится эра спокойствия, которая прервана вчера? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Леонидович.
Вы помните, когда прекратилось кавказское насилие в Москве?
Вы знаете, по моим ощущениям, она условно прекратилась. Ну, а вот началась она очень давно. Вы, наверное, помните случаи с братьями Кантарашвили были такие.
Нет.
Это, по-моему, они даже грузинской, по-моему, были. А был случай, когда один из старших братьев Кантарашвили, я помню, удивился этому, по телевидению,
да,
угрожал министру МВД Рушайло.
А-а-а.
Я помню, его фраза была, примерно звучала следующим образом. О чем думает министр? Ведь у него уже есть семья, у него есть дети. Я тогда просто удивился. Но это были тогда очень дикие времена, по-моему, даже в районе где-то 91-го года.
Нет, тогда он не был министром. Рушайло, я вам скажу, когда был министром.
Когда?
В 99-м. Рушайло был министром в 99-м.
Нет, это было намного раньше.
Когда... А раньше Рушайло был этот самый, круче Солнцевских, только Шаболовские. Он возглавлял РУБОП.
Может быть.
Шаболовская.
Но после этого случая, я помню, что как раз Контрашвили выходил из сандуновских
банков. Тогда это Квантришвили, вы имеете в виду, а не Контрашвили.
Квантришвили, да,
Квантришвили. Да, да, да. Он выходил с Петровки 38, ни из каких, ни сандуновских.
Нет, он из бань выходил.
Он выходил его... много раз из бань, но застрелили его на Петровке 38. Он выходил из Петровки 38, и его застрелил снайпер.
Ну, я просто...
Атаришвили. Да? Нет, я путаюсь что? Тоже в них.
Снайпер из этой... Ну, я тогда удивился в наглости, вот, которой происходила вообще угроза.
Может быть, мы путаем с вами вообще фамилии. Да-да, его с Петровки 38 он выходил в окружении своих, значит, янычаров, вот этих вот бойцов, и его сверху снял снайпер. Спасибо, спасибо. Да, я помню, помню. 7373948. А потом его наследник... Человек, который унаследовал ему все эти его весь бизнес, вот этому вот Атари, дружил очень с Лужковым. И они были дружны настолько, что они ели за одним столом.
И разлей вода.
Разлей. Но я могу сказать, что когда я был приглашен поужинать с Лужковым, как раз вот этот наследник Атари был тоже с нами. Мы тоже, он читал длинный тост какой-то, причем читал на память, этот тост был минут на 10. Ну вот, я очень хорошо это помню. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый, это Тараторка.
Здравствуйте, Тараторка, скажите, пожалуйста, вот этот период, когда не было, или, по крайней мере, не было кавказского насилия, сколько он продолжался, вы помните?
Я хочу немножко по-другому.
Подождите, ну вы помните или нет? Я конкретный же вопрос задаю. Сколько лет не было кавказского насилия, во всяком случае, о нем не было слышно?
Ну вот последний год, редко это слышал.
Больше, чем год. Больше, чем год, точно.
Не-не, последний год. А вообще, вот если честно, подумайте о другом. Две девушки ночь шли.
Да.
Ну что? Сука не захочет, кобель не вскочит.
Нет.
Ого, нормально.
Нет. Нет, вы не правы.
Абсолютно.
Вы не правы. Вы не правы.
Я прав. А почему днем-то можно?
В приличном месте. В приличном месте кобель не хочет, что? Подожди, а кобель с утра хочет. И что? И что? Тогда сейчас ловите у метро там, да. Ну что вы, Тараторка? Вы излагаете дремучую версию. Значит, две девушки имеют право возвращаться домой в любое время суток. В стране, где безопасно. В стране, где их не атакуют. В месте, где их не атакуют. Вы абсолютно не правы. Просто изначально сразу совсем не правы. И вторая идея ваша, что женщина всегда провоцирует, это, безусловно, тоже неверная идея. Вот ситуация должна быть такая, что само существование женщины не служит сигналом к агрессии. Понимаете? Женщина всегда, Тараторка, я продолжаю внутренний диалог с вами. Женщина всегда наполнена каким-то обаянием особым, свойственным ей, женским. Понимаете, да? Вне зависимости от одежды.
У меня бедные мальчики, мне стало жалко мальчиков.
Вне зависимости от одежды, Тараторка, женщина полна некого своего особого специфического обаяния, повадкой, в движении она иная, чем мужчина, она иная. Каждое качество женщины привлекательно, эволюционно так сложилось, что оно, каждое ее действие, каждое, даже если она просто семенит по тротуару, вся в паранже.
Распространяя феромоны.
Если она просто семенит по тротуару, во всей паранже, которая только существует, паранжа, бурка и все подряд, да, то все равно в ней есть некая грация, привлекающая мужчину. Поэтому ваше суждение, что ее существование, женщины, существование де-факто означает провокацию, несправедливо.
И мальчики почти нашли себе жену, а тут им все испортили.
Какие-то охранники все испортили. Да. Абсолютно верно. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да. Сколько продолжался период тишины? Вот я пытаюсь спросить. Никто не помнит?
Я помню, что вот был Руслан Иванович Козбородов, вот с его приходом на власть начался расцвет.
Руслан Имранович Хасбулатов, да, я тоже очень хорошо его помню. Я много раз его интервьюировал с его трубочкой, с этой сталинской. Да. Но вы знаете, что Руслан Имранович Хасбулатова чеченцы презирали? Или нет?
А за что? Почему? Он же вроде бы выбился.
У меня в двух оказиях в Грозном, ко мне подходили чеченцы в разных двух оказиях, когда мы имели возможность разговориться. И в двух случаях они мне говорили, что он сын рабыни, потому что у него есть кровь кабардинки.
А, понятно.
Он раб, он несет кровь рабов.
Древние призраки.
Он не настоящий в войнах.
Все понятно. Полукровка.
Он полукровка, он презренная полукровка. Говорили мне люди, я потаращил глаза на них, как будто я попал в Диснейленд. Я думал, что я в Диснейленде, потому что я, честное слово, не верил, что это вообще может такое существовать. Честное слово, не верил. Ко мне на полном серьезе обращались люди, серьезные клиенты, серьезные, которые говорили, что Хасбулатов, в его крови есть какая-то кабардинка, неизвестно сколько поколений назад, то ли его бабка, то ли его прабабка была украдена в Кабарде. Женщина украдена была, как рабыня. Следовательно, в нем не только кровь вайнахов, но и грязная кровь презренных рабов. С их точки зрения, с тех чеченцев, которые мне говорили. Я думал, что они больные на голову. Я думал, что сейчас приедет психушка. Я думал, что все рассмеются, когда они это говорили. Я ждал как сигнала, чтобы хохотать. Знаешь, чтобы все такие, ха-ха-ха, это шутка была. Я думал. Но они последовательно так думали. Они действительно так думали. Всякая невайнахская кровь — это грязь, с их точки зрения. Тех двух моих собеседников.
Понятно.
И мне было стыдно. Я так понимаю, что это распространенная точка зрения была. Я не знаю, насколько она распространена сегодня. Понимаешь, да?
Да.
Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Мне кажется, что эта тема, она заглохла с началом событий на Украине и последующей Крымской весной.
Вы думаете, что это чисто медийное событие?
Я даже практически в этом уверен, потому что уже эта тема поднималась.
Да.
Вот, что-то там как-то это все затихло, обратили
внимание. А теперь поднадоела, соответственно, донбасская вся эта тема, и поехали по новой, да?
Ну, может быть, это что-то связано с какими-то передвижениями.
То есть давайте я подчеркну то, что вы сказали. Вы думаете, что это абсолютно медийное отражение, что кавказское насилие таким образом никогда не затихало, а медийно просто вектор внимания был обращен в другую сторону?
Об этом можно говорить, либо не говорить. Либо говорить на местном уровне, либо говорить вот по новостям, там,
да, говорит Москва, да, и так, да, далее. Да, вот. Да, да, да.
Только так.
То есть, на самом деле, это чисто медийное явление, на самом деле, это насилие никогда не затихало.
Ну, конечно, но конкретно этот случай, мне кажется, его не надо связывать с тем, что кто-то отпустил вожжи где-то в Грозном. Мне кажется, что это чисто какой-то единичный случай.
Да не в Грозном, может быть, это не Грозный, может быть, это любой другой город, понимаете?
Это... Но тем не менее, это какой-то частный случай, который, да, вот решили там об этом рассказать.
Спасибо.
Но
спасибо.
Что заглохло?
Да нет, на самом деле...
Нет. Я сейчас начинаю думать, что после убийства Немцова сильно притихли они. После убийцы Немцова сильно притихли.
Но оно было не так давно.
Это полтора года. Значит, на полтора года хватило.
Но ведь мы с вами, Сергей, видим новостную ленту, да, информагентств. Мы же не можем сказать, что мы... Ну вот мы с вами как-то... Что-то не читаем
по
взаимному согласию. Такого
нет,
видим новости.
Нет. Это на самом деле я вам должен сказать, что здесь Настя права. Мы не цедим. Мы не отцеживаем, мы идем за потоком. Мы не видели довольно долго никаких свидетельств кавказского насилия. И его не было просто. Ну как тут, вы заходите просто в сообщества какие-нибудь, скажем, там, в Фейсбуке, и вы видите, что если была стрельба, если носились какие-то свадьбы кавказские со стрельбой...
Так это
абсолютно точно будет в соцсетях. Но этого не было. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я тоже думаю, что все-таки это, наверное, больше к медийности как-то привязано.
Да.
Например, когда вот это все, ну, было довольно-таки часто освещалось, это где-то было как раз перед Олимпиадой.
Да.
И мы как-то с родственником тоже это обсуждали.
Говорим, ну, значит, перед Олимпиадой было кавказское насилие.
Да, я точно помню, мы это обсуждали, и как раз-таки искали следственную причинную связь. почему не набрали, почему не прижмут, так сказать, к ногтю.
Да, февраль 14. Вот,
ну и пришли к тому, что все-таки сейчас, на данный момент, слишком много глаз направлено в нашу сторону со стороны мирового СМИ и всего остального. И все это, естественно, могут повернуть вроде как нарушение прав человека. Да. Ну и вот таким образом, естественно, ну, добавить, ну, как говорится, те же самых санкций, да, что вот страна, не пойми, что происходит, люди, соответственно.
То, что вы говорите, для меня рождает во мне чувство безнадежности. Знаете почему? Потому что если бы объективно существовали способы как бы это выключить, ну вот подойти к выключателю и выключить, да, то, то мы бы с вами могли поставить вопрос, ну давайте сейчас опять выключим. Но если вы говорите, что таких способов объективно не существует, а просто было отвлечено внимание, то значит это, ну, горько осознавать это вот и все. Это плохо, это плохо.
И еще один момент, который, да, я вот все-таки как подтверждаю слова одного тоже медийного человека, в принципе, согласен с ним, что, в принципе, что у терроризма, что вот у бандитизма все-таки есть национальность, да, и какая-то вот направленность, то есть, ну, по крайней мере, какой-то основной вектор. Ну... Вот, то есть, если мы возьмем, скажем так, среднестатистического вот азиата, когда мы сейчас обсуждаем, и того же самого русского, вот, ну, все-таки мне кажется, что на чаше русские? Весов будет, ну, явное какое-то преимущество.
Ну, знаю, про русских скажу. Русских вообще не было ни одной эпохи постоянного русского насилия, его не было. Были, были разные эпохи у разных народов, но у русских не было.
Может быть, да, и опять же говорю, а способ решения, ну, наверное, тот, который они принимают сами для себя. Наверное, только тот, кто сильнее, тот и прав, да? То есть вот в том-то дело, когда нарисовалось еще несколько людей, стало, скажем так, больше, больше огласки, то, естественно, сразу их героизм куда-то улетучивается, и сразу эти люди просто пропадают.
Ну да. Вот. Да, интересно. Интересно. А хорошо, а тогда другой вопрос, их найдут?
Я думаю, да, если, опять же, дадут команду сверху. Почему? Потому что если это приравнять к, скажем так, терроризму, по обратным всем сейчас миллионы камер по городу, можно найти, откуда они пришли и куда ушли. Я думаю, что при желании найти
можно. При желании можно. Ну, а и главы землячеств должны выдать их. Во всяком случае, если бы дело происходило в Америке, то глав землячеств сейчас бы взяли, посадили и пристально на них смотрели.
Да, по крайней мере, какое-то было бы, да, в то направление тоже бы работало.
Главы землячеств должны их выдать. Безусловно, должны выдать.
Да.
Конечно, конечно. Но, во всяком случае, в Америке это так. В Америке это так. А не знаю, как в России, не знаю. В России, мне кажется, наоборот. Главы землячеств должны их, им помочь сбежать. Нет?
Ну, я не знаю. Мы ожидаем точно. От них точно. Чего? Мы бы-то хотели...
В Америке главы землячеств, которые хотят продолжать жить на этой земле, выдают своих преступников.
Но мы хотим тоже так или нет?
Мы бы хотели так. Но мы так не будем делать. У нас все будет наоборот. Главы землячеств помогут им уйти. Быстро уйти, спрятаться, все, и не показываться больше. Но разве нет? Но разве не так в России?
Не знаю.
Ну, в России, по-моему, так. Я, может быть, что-то путаю, может быть, я подзабыл, как тут у нас дела строятся. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Егор.
Да, Егор.
Я в 2000-х годах работал, так называемые были созданы специальные мобильные группы.
Да.
Когда был разгул бандитизма, в том числе и этнического. И мы работали как раз вот по таким эпизодам.
Да.
Достаточно быстро можно навести порядок, когда будет желание и команда сверху.
Ну, скажите, сверху, это с привлечением землячеств или достаточно наших силовиков?
А? Обязательно.
С привлечением землячеств?
С привлечением землячеств. Они все знают, все в курсе. И при желании, при команде все будет выдано и все будут найдены достаточно быстро.
Я понимаю. А от кого должна пройти эта команда? МВД достаточно или должна быть выше, политическая какая-то?
Прежде всего политическая. МВД все знает, и ФСБ все знает. В общем-то, все они известны.
Да.
Известны все кураторы, известны все вожди.
Да.
Нужна только команда и нужна просто воля.
И количество их здесь, вот этих боевиков, которые здесь заседают, тоже ведь можно регулировать, правда же?
Абсолютно верно, потому что существуют залы, где они постоянно занимаются. Называемая, так называемая команда «Встать на тапки», это когда там 20-10 бойцов может выбежать, там сесть в рафик, поехать какой-нибудь трейдерский захват или помочь другу, помочь земляку.
Все знают. Спасибо. Итак, все знают, нужна политическая воля. Понятно, да? Вот что сказал сотрудник. Это сотрудник силовых ведомств, который нам позвонил, который говорит, все знают, МВД все знает, ФСБ все знает.
Почему команды нет?
Команды нет. Я не знаю, почему.
Может, после этого случая
на каком уровне должна поступит? На каком уровне должна пройти команда? На каком уровне?
На федеральном, на городском.
Почему на федеральном? Почему не на городском? А почему? А город у нас решает вообще такие вещи или нет? Я не знаю. На каком уровне должна пройти команда?
Вообще, почему мы думаем, что такой команды нет? Вот смотрите, подозреваемый в убийстве пауэрлифтера Драчева пришел к следователям с повинной. Причем это его вынудили, ну, как бы его уговорили прийти, там, это открытым текстом в новостях говорится, что с ним его быстро вычислили, не стали его так просто
ломать. Это Хабаровск.
Федеральный уровень. Посмотрите на этого подозреваемого.
А, вот этот вот подозреваемый...
Тоже, в общем, там... правда, другое обстоятельство. Это был бой какой-то один на один в мужских понятиях.
Анар Аллахверанов явился в региональное следственное управление с повинной. Ну, значит, его вынудили, да. Да. Доставить СИЗО номер один краевого управления в СИН и так далее, и так далее. Я не знаю, почему в Москве эти вопросы не решаются. Почему их не нашли? Почему их сразу не нашли? Почему землячество не выдает своих агрессоров? Землячество хочет, чтобы мы их боялись. То есть цель, какова цель землячества? Землячество хочет, чтобы мы их боялись, так мы уже боимся. Но разве боязнь помогает в бизнесе и вообще в жизни? Не знаю. Новости. Итак, мы продолжаем. Хорошо, слушайте, ну, у нас всякого насилия довольно много и всякого. Вот я тут, смотри. Бастрыкин поручил изучить сообщения о похищениях пожилых людей. В понедельник представляю... Дай мне вики Бастрыкина. Бастрыкин в Википедии.
Давайте. Сколько ему лет?
Его? С виду он выглядит как человек, умудренный жизнью. Может быть,
такой... Ну, ему-то он 53-го-то всего года.
53-го?
А
ну,
вы?
Сколько же,
что 53-го? 53-го, это совсем немного. Ему
64. Он уже человек.
Его можно было бы посадить.
Я бы сказал, человек зрелый. Он человек зрелый.
Человек вышел, люди выходят за пенсией, идут в Подмосковье.
Что происходит, Что происходит в Подмосковье? Якобы. Похищаются? Да, давайте. Это данные о новостей одного из федеральных каналов. Мы читаем по российской газете.
А что они так скромно умалчивают и не говорят, что за канал?
Не говорят. А мы и не знаем, откуда нам знать.
Какой еще?
Ну так вот, слушай, мы читаем об этом в российской газете. Российская газета название канала не говорит.
Стыдно сказать.
А мы тоже его не знаем. Мы не знаем, Настя, откуда нам знать?
А я сейчас могу поискать, хотите?
Нет. Какие телевидения? Я стал смотреть телевидение в доме за детей. Я тебе скажу, два канала. Значит...
Вы детям показываете телевизор?
Да. Ты знаешь, что единственный способ отвлечь детей от айпэда, это включить что-нибудь по телевизору.
Они переключаются на телевизор. Там же выбор редактора.
Да,
дети должны выбирать Disney, мультики Disney, сами, прямо на айпэде.
Дисней.
Ну, на айпэде есть Дисней.
Дисней знают. Господи, спасибо тебе, родная. Спасибо тебе, моя хорошая. Но только качество, которое я получаю на телевизоре... 4К. Высочайшая. Дисней. Дисней, они смотрят Дисней. А я тут смотрел, скормился Animal Planet. Других каналов, правда, еще ни разу не включал. И жене тут говорю, слушай, говорю, мы пролистываем, когда я говорю, слушай, смотри, тут полно наших каналов, ну, таких обычных телевизионных.
Российских.
Я говорю, может, включим? Говорю, я осторожно.
Когда же стыдно сказать.
Осторожно, я говорю, осторожно. Так я говорю, может, включим? Она говорит, может быть, пока не сейчас. Ну, то есть, как бы, понятно, да? Uh-huh. Как если надо съесть что-то тухлое, но не хочется. Вот ты думаешь, ну, дорого платили. Ты думаешь, все-таки включить, съесть
тухлое. А телеканал настолько федеральный, что он, видимо, у себя на сайте, что ли, новость не вывешивает, и я ссылки вижу только на Милосердие.ру.
Значит, слушай, в Сергиев Посад стали исчезать люди с инвалидностью и пожилые граждане. Пожалуйста. Обратите внимание, люди постарше,
может быть, среди наших слушателей,
люди постарше, имеющие жалостливый вид, жалобный вид, такой, если, товарищи слушатели, если у вас такой вид, под которым можно просить деньги, Будьте, пожалуйста, осторожны.
Да, послушайте, мы все почти имеем такую.
Под вас бы дали, вот у меня, пожалуйста, под вас бы, я рассказываю. Значит, людей крадут.
Вот под вас бы нет, Сергей.
Не дали бы?
Я вот смотрю, я бы не дала.
Нагловато есть. Слушай меня, послушай, дослушай историю. Людей стали красть, или пенсионеры выходили, якобы, это история, из дома в магазин или в банк и пропадали. По мнению близких, их похищают и держат в рабстве. Их заставляют просить милостыню на улицах. Старичков, старушечек ловят, куда-то увозят. Они где-то в бараках живут. Потом их привозят автобусами прямо на людные площади, привокзальные площади, где-то вот такие места, где заставляют просить милостыню. Потом, соответственно, их собирают снова, их увозят назад в место заключения. И так они работают. Это инвалиды и старики пропадают. Вот у меня вопрос. Я не знаю, под Бастрыкина бы дали, спрашивает Настя. Под
нет.
Бастрыкина?
Под Бастрыкина? Вот вы как Бастрыкин, у вас одинаковое вид.
Лицо такое, да?
У всех. Очень солидное, внушительное. Я бы побоялась.
Давайте под это самое. Слушай, скажи мне, а где у меня здесь голосовательная машина? Никто не знает теперь. Все невозможно. А нет, вот она. Голосовательная машина.
Подашь Бастрыкину, а тебя
скажите,
потом...
Мне просто вопрос. Скажите, пожалуйста... Я просто говорю, нужно быть осторожным тем, под кого бы дали деньги. Скажите, пожалуйста, под вас бы дали 134-21-35? Да. Если вас вывести просить милостыню, то под вас бы дали. У вас вид жалобный. У вас жалобный вид, и под вас бы дали милостыню. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Какая у вас, как вы оцениваете с точки зрения пригодности для этого поприща вашу внешность? Ваша, ну, может быть, чуть-чуть еще нахлобучить вас, чуть-чуть нахлобучить.
И младенца в руки еще можно.
Младенца нельзя.
Собаку можно какую-нибудь?
Собаку нельзя, потому что другая нет. Мы же оцениваем пригодность. Мы оцениваем сейчас пригодность к профессии людей. Люди должны оценить свою пригодность к профессии. Себя, а не каких-то добавленных сущностей. Значит, собаку. А если енота, еще больше дадут?
Нет, меньше.
А если обезьянку, мармозетку, еще больше дадут? Нет, давай, дорогуша.
Чтобы все они спали.
Все они спали в автобус. Под вас бы дали, вы пригодны для нищенства? Пригодны ли вы для нищенства? Под вас бы дали 134-21-35, да. Под вас бы не дали ни в коем случае 134-21-36. Вид у вас... Вид у вас успешный. Под тебя бы...
Подумайте,
как пожалуйста. Тебе сказать? А ты попробуй рассказать мне о том, что ты приехала договориться об операции.
А чтобы я еще говорила что-то?
Да.
По электричкам вы бы меня пустили?
Да.
Нет.
Попробуй рассказать мне жалобную историю.
Я хочу, когда молча сидят.
Жалобную историю расскажи мне.
Что а нет, надо я ее на карточке нацарапаю на ручкой, на картонке, и все, ничего рассказывать не буду.
А ты будешь совать картонку?
Да, картонку, конечно.
Почему? Я был,
сейчас.
В метро, и там с громкоговорителем женщина ходила. Она
про
сказала, операцию мужу.
На мозге? Именно...
Это важная операция какая-то, очень важная операция. Я не дослушал. Вот, но она какая-то была такая убедительная.
Длинная, лекция была длинная.
Лекция была длинная, 45
белки,
минут.
Как это да. Самое.
Хорошо, под вас бы дали, считают 30% да, 70% нет. Скажи,
лечение.
Пожалуйста, насколько это может быть правдой? Насколько это может быть правдой?
Тогда сколько?
Да, 30%.
Всего-то
30%. 30% считают себя пригодными для поприща нищенства.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаю вас.
Сергей.
Насколько это верно, насколько это может быть верно вообще? Может быть, это выдумка?
Сергей.
Это может быть выдумка, я спрашиваю вас?
Ну, для того, чтобы вот дать милостыню, не обязательно надо иметь вид бомжа или какого-то вот. Ну, даже по себе хочу сказать.
Скажите.
Вот я с палочкой хожу, я инвалид второй группы, да?
Да.
И у меня вид-то не такой вот, плохой. Но мне как-то почему-то люди стараются помочь. Вот я не прошу там помощи, там, убираться или...
А уже где вам помогают? На кассе? Уже на кассе?
А?
На кассе пытаются добавить?
Ну, не на кассе, а вот я если думаю, что если бы я встала где-то попросить, мне бы давали деньги.
Насколько верным вам кажется эта информация, что в Сергиевом Посаде крадут стариков? Это верно или это страшилка какая-то? Как вам кажется?
Я думаю, что это так, потому что в нашей стране
да?
Просто сейчас страшно жить.
Страшно жить.
Просто страшно жить во всех наших вот сферах.
Мы спасибо. Нашли еще более подробную эту историю про Сергиев Посад.
Расскажи,
от 5 сентября 2017 года.
Да.
Одноногого жителя Сергиева Посада, пропавшего еще в апреле, разыскивают родственники, подозревающие, что его могли продать в рабство, сообщает корреспондент Подмосковья сегодня.
Да.
44-летний всего-то на все. Владимир Блохин жил вместе со старой матерью и сестрой. 3 года назад ему ампутировали правую ногу, передвигался мужчина на костылях. Последний раз Владимира видели 23 апреля возле супермаркета «Пятерочка» в центре Сергиева Посада.
Милое местечко.
Очевидцы утверждают, что дядю засунули в машину двое цыган. На следующий день он позвонил нам с незнакомого номера и сказал, что уехал в Москву подработать. Через неделю вернется. С тех пор связи с ним нет. Мы уверены, что он попал в рабство к профессиональным нищим, рассказала племянница пропавшего Ольга Хардина.
Смотрите, ну хорошо, ну подожди, ну ты попала в рабство. Давай ты попала в рабство.
Давайте приглядываться теперь в Москве.
Нет, давай ты попала в рабство. Ты же просто побежишь к первому менту.
Я вообще, для меня это загадочная история, особенно когда говорят, что паспорт забрали. Для меня это вообще, ну, подумаешь, паспорт забрали.
Ну что, паспорт, ну и что?
Ну, не знаю, как вот
идешь
они...
Идешь в МФЦ и восстанавливаешь, знаете, наверное, паспорт, это... что за проблема-то?
Нет, Сергей, это грубая физическая сила. Вот я пытаюсь, вот воображаю, например, меня там утащили куда-то и говорят, ты теперь будешь стоять здесь у метро, вот здесь Новокузнецкая, где-то метро, и будешь
сидеть. Ну, ты обратишься к полицейскому.
Нет, смотрите, я сажусь, я же знаю, что за мной следят. Мое малейшее движение в сторону от этой подстилки там или куда-то, я думаю, что тут же меня...
Нет.
Почему нет? Что меня тут же схватят.
Но они, это слишком расточительно.
И зубы мне выбьют. Для
Дорогуша,
пущей
это
жалости.
Слишком расточительно держать тебя и еще смотрящего. Смотрящий держит таких, как ты, 10. Ему нужно их обходить. У тебя довольно много времени для того, чтобы...
Для новичков, которые еще не смелись. Ты никогда не знаешь, что с тобой
смотрящий,
смотрят.
Если на одного смотрящего есть один просящий. Значит, если есть один нищий на одного смотрящего, на смотрщика, то это расточительно, это не бизнес.
Ну,
насмотрщик выводит коллективчик. Лет, значит, человек 10, ну, может быть, 10.
А часто ли вы видите милиционера на улице?
Полицейского?
Да.
Но есть разные охранники, сердобольные, курские. Можно броситься в метро, например, и к охраннику. Здравствуйте, я то сё, значит, эти.
А если на одной ноге?
А нет, а тут же подбежит твой наблюдатель, надсмотрщик, который скажет: да, это наша бабушка, Настенька, бабушка наша.
Да,
она, так сказать, у нас убегает время от времени. Да ничего, не беспокойтесь. Настенька, пойдемте, баба Настя, пойдемте. И уведет тебя. Бить.
Ну, вот я не представляю себе. Нет, ну, может быть, там они как-то подавляют. Наверняка психологическая работа проводится как-то,
может
чтобы
быть.
Люди не дергались там.
7-3-7-3-9-4-8.
Алло, здравствуйте, слушаю. У нас нищие везде стоят, Сергей. Вы их видите? На всех перекрестках.
Правда?
На Ленинском.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, эта тема была актуальна, ну, буквально 2 года назад.
Так.
И она была очень связана с чем?
А почему сейчас-то не актуально? Об этом пишут.
Я сейчас все объясню.
Давайте.
Дело в том, что начали разгонять вот эти бомж-компании, которые были на помойках.
Да.
И они стали терять хлебушек.
Да.
И их понемножку стали приспосабливать. Но дело в том, что благодаря работе нашей красной прессы,
да,
о том, что это все притворяло, им давать не надо, огромные доходы и так далее, вот количество вот этих вот денежек, которые стало им доставаться, резко сократилось.
Да.
Я знаю из первых рук. Понимаете? Так. И раньше были целые артели, которые этим жили. Сейчас этого стало гораздо меньше.
Меньше. Меньше дают.
Меньше дают, раз. Во-вторых, там национальные директоры стали немножко прижимать. То есть требовать тоже отстегов, а там много отстегов-то получается.
Понимаете? Я понимаю.
В бизнесе совсем-то крутой.
Ну, да.
Но дело
так что же нам делать? Теперь подходить к бабушкас. И спрашивать: бабушка, вы похищенная, вам нужна помощь, давайте мы вас спасем.
А есть
вот
статистика.
Вот вам самокат, бабушка.
Я вперед. Так делала.
Что?
Да нет, это глупость.
Значит, они отказываются.
Полное. Почему? Потому что никогда дефицита кадров в этом деле не было.
Да.
Это, вот перемещение с помойкой, извините.
Да. Что такое?
Ой, извините меня, пожалуйста. Переместились. Это был как такой качественный скачок, понимаете?
Да. Спасибо, да. Спасибо. Да. То есть их переместили с помойок. У них был бизнес на помойках. Они разбирали утиль, разбирали этот самый.
Нет, бизнес нищих процветает, и в на университете, метро-университет, где такой там комфортабельный, престижный, дорогой район, на каждом перекрестке, недавно с ребенком я видела в переходе на Ленинском, отводила своего сына в
школу. Здесь тебе говорит человек, который сейчас вот звонил нам, который говорит, что он знает из первых уст, что нет, не процветает этот бизнес.
Ну откуда они берутся, эти все люди?
Знаю. А я бабку спрашиваю,
а откуда? Она стоит вот с этой карточкой в пробке, подходит на пересечение университетского и Вернадского предмета. Метромостом.
Да.
Заглядывает ко мне. А я говорю, а что это у вас? А откуда вы приехали? Она так начинает глаза отводить, говорит, я из Тамбовской области, да, ну вот, вот так вот,
и убежал от меня. А зачем ты
Один раз я решила спросить, поинтересоваться.
Да.
Ну, просто мне стало интересно, что она будет, убежит от меня. Вот если я достала телефон, начала ее фотографировать. Хотела в сообщество Гагаринского района отправить. Ну, у нас там своя уютная атмосфера.
У меня тоже были моменты слабости. Я очень хорошо помню, как я подавал. Но это было...
Я не подавал. Нет, я не собирался подавать.
Я подавал. Я покупал яблоки, шел по Крещатику в Киеве и раздавал бабкам, которые просят милостыни на Крещатике.
Но они в доле.
Я раздавал по яблочку. И должен сказать, что мне казалось, они метнут это яблочко мне в затылок, когда я проходил.
Конечно, она а если бы она страдала, ну, она бы, наверное, сказала, да-да, там, скрочно записку, там,
я давал
сфотографируйте Гренни меня,
Смит. Я очень хорошо помню, что я давал им Гренни Смит. Не уверен, что это была именно тот сорт яблок, который им нравится. Может быть, и...
К нему надо привыкнуть, да.
К нему надо привыкнуть, дорасти. Я думаю, что я видел у них такие лица горькие у этих бабок на Крещатике.
А вы дали бы Голден, она бы...
Если бы Голден, может быть, они бы были довольны. Правда же? А можно вот Фуджи еще есть яблочки.
Фуджи нет, они не совершенно безвкусные.
Не то, да? Не то. Да. Ну, видишь, какая-то... Нехорошо. Как капризуля. Хорошо, вот такая вот она будет бабка, просящая милости. Я не... Нет, я все время делаю. Если не подойдут ко мне с пистолетом, то я точно ничего подавать не буду. Я буду подавать только, если упрут пистолет в лоб.
Нет, а главное, что тогда? Способов...
Тогда у меня есть вот сколько-то есть, может быть, рублей 30.
Подсказать?
Что?
Что делать, если ты видишь вот этих вот попрошаек, причем на каждом перекрестке? Ну, это же очевидно, их расставили.
Да
это
плевать на них.
Противозаконные, отвратительные деятельности.
Мерзкие. У меня вопрос другой. Не-не-не, плевать на попрошаек. У меня вопрос другой. Может быть, они действительно украдены из дома. Может быть, им надо помочь. Может быть, когда тебе на перекрестке подходят, надо распахнуть, слышь меня, распахнуть заднюю дверь и так, сказать, как звать? Коля, ныряй, Коля, уходим, Коля, и все, дальше, и все, его в полицию везти его, в полицию, Коля, и он тогда скажет, да.
Или я читал интервью с волонтерами.
Надо развить эту деятельность.
Которые вот так вот помогают там всяким бездомным и так далее.
Да.
И девушка говорила, которая с ними дело постоянно имеет, что сколько они не опрашивали, не ходили этих бабок, ни один из них не стоял по личным обстоятельствам. И все были, ну, это была их работа. Ну, как бы вас вот отсюда сейчас придут и будут говорить, уйдите отсюда, что вы здесь стоите, позоритесь. Зачем вам здесь, вам не надо это все и так далее.
Поехали дальше. В Пермском крае семиклассники избили болтливую девочку, подожгли ей волосы. Не собираюсь все вам перезнуть. Ну, в смысле, они ее били, долго пинали, значит, ногами. Вот все это очень активно обсуждали. Она плакала, поджигали волосы. Она плакала, кричала, ужасно все это. Вот, но я начинаю думать, что это не экстраординарное насилие. Раз. Вот у меня два вывода. Да?
Да.
Что это не экстраординарное насилие, раз.
Да.
Что это обычное насилие, это первая позиция. И вторая позиция, что это не детское насилие, а что они живут в некой ситуации, эти дети, все эти дети, и палачи, и жертвы, они живут в некой ситуации, когда насилие есть естественный способ быть, оскорбление есть естественный способ взаимодействия. Понимаешь, да? Я хочу спросить, подожди, хорошо. В Пермском крае семиклассники избили болтливую девочку. Она болтала про другую девочку, что им 14 лет, наверное, да, 13 лет, 13-14. Она узнала, что другая ее подружка начала половую жизнь со сверстниками. Значит, другая какая-то подружка. Какая-то подружка в 13 лет начала. Ну, хорошо, начала. А это проговорилось, и до той дошло, и эту, которая болтушка...
Да.
Которая сказала.
Вот ее решили наказать. Сказать.
Ее решили наказать. Ее избили. Один, два, три, начинаем. Нападают несколько подростков. Слышатся глухие удары кроссовками по телу. Ее ногами избивают. Она прячет лицо, лицо просит не в лицо. Просит не в лицо. Только по голове не надо. Умоляет лежащая по земле жертва. Потом сядь на нее, голову давай. Волосы не надо, рыдает школьница, ей поджигают волосы. Подпаливают волосы, потом она их вычесывала, вот это сжженные волосы она сумела вычесать каким-то образом. И подрезать. Подрезала, поменяла стрижку. У меня вопрос другой. Я спрашиваю не о самом факте насилия. Я спрашиваю о том, что, как мне кажется, это насилие для них не экстраординарное, а обычное. И второе, их взрослые, взрослый мир, в котором они живут, живет ровно насилием, оскорблением. То есть способ взаимодействия среди взрослых, родителей вот этих, родителей этих прекрасных детей, собственно, строится на оскорблении и насилии. Верно ли мое предположение? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Доброе утро. Ну, вы правы. Но хочу сказать, что вот обратите внимание на мультфильмы. В советские мультики никогда ничего плохого не было. А вот вы сейчас детям показываете айфоны, айпэды. Там же Том и Джерри, там голову отрубают. Мы приучаем детей, как к насилию. Ну,
Том и Джерри смотрели и мы тоже. Том и Джерри это очень старые мультфильмы.
Да и сейчас крутят, поверьте. Трансформеры вот сейчас сын смотрит, я ему запрещаю. Там же пьют, убивают, как бы. Ну, это жестокость, как бы. А советские мультики, вот смотрел недавно мультик советский.
Слушайте, а когда... помните песню... такая была группа белорусская, «Песняры», может быть, я ошибаюсь?
Была.
И там была песня такое «Поглядал на девчину». «Поглядал на девчину». И там волка месит комбайном. То есть он попадает в комбайн упаковочный для сена, волк.
Но он не гибнет, он выпрыгивает.
Он не гибнет, он очень, очень смешно мучается.
Ну, тут он скован пакетом, который его, так сказать, запихнули.
А там, где волку отрезают канат, он ползет, если друг оказался, вдруг, вот насвистывая. Та-да-ри-да. И кто-то, и заяц постригает свои... 90. Постригает свои цветочки на балконе, и бамс, отрезает, и волк летит с огромной высоты, падает... В смятку. Это, вам кажется...
Ну, скрытое насилие. А вы посмотрите девчачьи мультики. Там, все модельные внешности, как бы. Вот я смотрю, мне раздражение берет. В рот, как бы, дочь смотрит маленькая. Да. Они все худенькие, с большой, так сказать, попой, с большой грудью. И все они такие красавицы расписные. Ну, неприкрытое, как бы, вот идет конкретно детям. Это все вколачивается. А мы должны это поднимать вопрос и... Защищаться. Я запрещаю все смотреть.
Спасибо. Я в затруднении, потому что мне кажется, что ничего более жестокого, чем детские сказки, вообще не придумано. Ну что вы. Русской сказке «Морозко» родной отец привязывает родную дочь по просьбе мачехи зимой в лесу к дереву. Послушайте меня. Зачем вам западное насилие, когда в русской народной сказке девочку, дочку родную, отец зимой привязывает к дереву в лесу с целью убить. Его же цель основная, спросить, папа, что вы делаете? Папа, вы что сейчас делаете? Вот это вы мастерите узелки, папа. Папочка, что ты делаешь? Ну, доченька, хочу убить тебя тут. А зачем, папа? Да это ж сказала мачеха, что убить. Ты понимаешь, в чем дело?
Да.
Да, поэтому не надо искать насилие в иных землях. В наших землях насилие сколько угодно. Зачем вы придумать? 7373948, ну правда. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю. Нет. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Виктор, Подмосковье.
Здравствуйте, Виктор.
Сергей, это уже все известно очень давно. Я общался, вот у меня друзья в милиции работали.
Да.
Они, чем беднее район, чем алкаши, родители, наркоманы, тем и дети такие жестокие. Вот у меня пример простой. Живу.
Да.
У меня там центр, там, допустим, города, все нормально, военные бывшие, все инженеры, там, РКК.
Да.
Все семьи такие интеллигентные.
Да.
Буквально 3 километра, другой район там передовая. И там, понимаете, там уже такие дети могли там к памятнику другого более слабого ребенка привязать, как бы, там полдня, на полночи оставить, пока родители будут искать. Могли на помойке найти, извините за выражение, трусы и играть ими в сифака, просто пустел моментально там город. Вот это минимальная история.
Потом что? Сифу.
Смотрел...
Что это? Сифа! Не знаете, что ли? Я сейчас вам... Берете, ну, на самом деле, любой
сейчас,
предмет.
Извините, да.
Например, ну, у нас в классе бумажку.
Да.
Объявляешь ее сифой.
Что это значит?
И когда я вас ее бросаю, у вас она попадает, то вы все уже.
А что такое сифа?
Сифа – это вот эта бумажка. Ну, я думаю, от сифилиса, наверное, происходит. Это, знаете, еще есть такая раз, пер, два, пер, когда, знаете, выходите из школы, и третьего, ты касаешься кого-нибудь, говоришь, раз, пер. Он должен коснуться кого-то еще другого, тот должен сказать два пер, а третий, который он коснется, обязан просто сказать три пер, и это вот, и все вот смеются. А все, ну, кто сифозный, сифозный становитесь сифа. Вы, если я вас сифой попаду, и все. Но до конца урока уже.
Испытываю затруднение.
Уже до конца урока не практически.
Есть затруднение.
Не очиститься никак.
Я жил за границей, если сложить все мои командировки, но всего несколько лет, наверное, мне кажется, может быть, года на 4 потянет загранкомандировок всего. 2 года Африки и 2 года еще вот так по месяцу, по 2. Ну вот, но я не думал, что я настолько далеко оторван от вашей жизни чудесной. Где
оторван.
Вы кидаете,
ну, вот нам
где вы кидаете,
трусы рассказывают.
Находят трусы, объявляют их сифой.
Да.
Товарищи дорогие, я с удивлением, с изумлением узнаю про вас некоторые поразительные и унизительные вещи. Я про вас столько говнища не знал раньше. Поехали в движение.
Ужас.
Подъем. Что за люди?
В движении.
Автохан сбил битой знаменитого робота Алантима, который передвигался по московским улицам. Прямо у моего дома. Я видео вам бросила в Facebook. Можете звук. Алантим просит его не бить, просит о пощаде, а этот дядька прям бьет его каким-то железным прутом. Это вот вчера произошло.
Вчера.
В дождик.
5 баллов, товарищи, вот так, смотрите-ка, значит, у нас есть такое садовое кольцо, которое у нас забито, внешка, примерно с 11 до 2 часов по циферблату внешка стоит на садовом кольце. Смотрите, еще очень плохо на Дмитровке, которая сюда, вот Дмитровка-Коровенко сливается, и потом начинает не ехать из-за аварии. Авария. Все остальные обычные пробки по местам. Щелчок стоит, где положено, и энтузиастов, где положено. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранёров Сережа. Все деньги на рожа.
Десять часов 5 минут, вторник, 19 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. 57.94 подопустился рубль, хотя мы сегодня возвещали целый ряд аналитиков, что наоборот все будет. И все. Значит, 57.94, 69.53 мы видим по евро. Евро дорожает. 55-69 примерно на тех же уровнях нефть, на 55. Это очень хорошо. 1.20 главная пара. 1.20.00. Евро подорожал, как вы понимаете. Мы его видели на 1.19.30, на 1.19.36. Вот так. И, значит, сейчас он 1.20. Опять вернулся в этот диапазон. Хотя завтра старуха Елен у нас. Вот завтра мы посмотрим. Но это к вечеру будет только понятно. Я вижу большой репортаж Колесникова с маневров. Идут большие маневры. Значит, в Беларуси, в Беларуси и в России подавляются нехорошие люди. Значит, у них ни малейшего шанса. Наши стреляют по ним из реактивных установок и все это.
Колесников вот так иронично все комментирует. И я думаю все время, когда вижу его фотографии, комментарии. Там, например, фотография в Фейсбуке у него.
Да.
Дорога для руководства.
Да,
ну, там какая-то, да, и он подписывает, здесь наши дороги расходятся.
Здесь наши дороги расходятся. Внизу,
да. И он так смело и остроумно это комментирует, но я вот думаю, а вот люди-то, которые там власть держащие, уже... они ведь не обижаются на него за на это. Него он же откровенно все. Совершенно да. как бы выступает, ну, условно говоря, в общем смысле слова за нас.
Нет,
ну, как
бы, нет, нет.
Он себя не ассоциирует.
Он с... не, нет, он не за нас и не за вас, он не за кого. Если ты позволишь мне охарактеризовать феномен Колесникова, я должен буду сказать, что он ироник. Он просто ироник.
Ироник, да.
Он ироник.
Ну, и на него
и он, как ироник, иронизирует вообще над всеми. То есть он не за кого-то. Он
но
вообще...
те люди, рядом с которыми
он... вообще ироник, надо сказать.
А как они...
Надо сказать, что он ироник среди саркастиков. Они там внутри еще больше... издеваются над действительностью, над собственными действиями. Ты просто плохо знаешь людей власти. Люди власти, саркастики, а Колесников среди них ироник. Поэтому они воспринимают его как софт-вариацию себя, самого себя, понимаешь? То есть он мягче, чем они. Они насмехаются над всем, что видят, еще сильнее. Теперь тебе все, понятно? Да. Они напускают на себя лицо такое, как будто проглотили параграф, когда тебя видят, простую гражданку. Понимаешь?
Ну, хорошо.
Простую гражданку. На самом деле они в душе саркастики, смешливые и так далее. Понятно? Смешливые, доброжелательные и ироничные, в том числе люди. Все, поэтому все понятно. Маневры. Я хотел тебя спросить. Вот эти маневры большие в европейской части, так сказать, там у границ НАТО, которые теперь уже вот Латвия, Литва, это НАТО. Это... с целью пригласить к разговору или с целью заставить себя уважать? В чем высказывание? Кроме военного высказывания. Мы для чего проводим эти маневры? Просто мне интересно.
Ну, как обычно.
7373948. Для... Я спрашиваю наших слушателей. Скажите, пожалуйста, мы для чего проводим эти маневры? Ну, почему? Можно было провести эти маневры в Тюменской области. Или в Астраханской области. Да, прошу тебя. Что это? Давай. Спортсмен ходок, 23-летний Николай Иванов, погиб от ножевого ранения, полученного им на юго-востоке Москвы. Ночью 15 сентября, 15 сегодня уже 19, значит... неизвестный нанес ножевое ранение Николаю Иванову 93-го года. Иванов был госпитализирован в больницу, через час скончался. Так, есть известный ходок Александр Иванов, тоже 93-го года. Возможно, в сообщении имя перепутали. Может быть, ходок Николай Иванов, это на самом деле Александр Иванов. Но пока этот сообщает ТАСС. ТАСС сообщает, что зарезали... 23-летнего спортсмена здесь у нас в Москве. Зарезали его что, ночью или что это?
Да, в ночь.
В ночь зарезали. Хорошо. Вот, Настенька, ты понимаешь, а я сталкиваюсь с этой ночной жизнью, я сейчас начинаю думать об этом.
Вот про ходока и про этих дам, на которых...
Про ходоков, да, про дам, про все. Я сталкиваюсь с этой ночной жизнью, когда она уже на выдохе. Я в 5-6 утра... временами.
Это же не опасно.
Нет, в 5-6 утра я с ними встречаюсь.
Красавицы, у них, уже лишились у них... своих чар, и все гангстеры спят. Помните?
Да, 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 да. Вот в 5-5.30 они уже на выдохе. Они уже не полны энергетики какой-то, нет. Они уже на выдохе. Я их вижу. Они возвращаются стайками, бандиты, негодяи, вот это все. Все они возвращаются в 5-5.30. А ложусь-то я спать в 9 вечера, когда они только начинают, собственно говоря, чистить пистолеты. Понимаешь? Так что у меня вот очень правильный график. В моем графике никаких бандитов не существует. Скажи, пожалуйста, про маневры. Я про маневры спрашиваю.
Да-да-да.
Про маневры спрашиваю. Скажи, пожалуйста, эти маневры – это приглашение к Западу поговорить? То, что мы у них на границах делаем маневры. Или это приглашение нас уважать? Ну, то есть это... В чем месседж? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, это просто сейчас... маневры мы поднимаем ступенечку, с которой мы будем разговаривать с Западом.
То есть это самоуважение и уровень уважения?
Да, они же проводят постоянно маневры у наших границ.
Да. Да,
и в следующий раз, когда мы будем разговаривать, да, мы должны сказать: ребята, мы вам ответили, вы видели, да, и позиции у нас...
И, кстати говоря, вы знаете, что там 90 было представителей от Ашата, то есть из...
Конечно, они показали и снаружи, и внутри, и в принципе...
Да, да.
Вот если аналогии... Не знаю, уместно, Гитлер, в общем-то, тоже не прятал свою армию, да, и вся Европа знала, что она сильна.
Да.
Вот, и это было одним из инструментов подавления воли их.
Да, да. Спасибо. Там было, действительно, там десятки были представителей военных атташе различных посольств, и, конечно, они все напишут рапорты и все такое. Больше того, я думаю, что они оценивают по таким параметрам, которые нам, например, непонятны. Ну, в силу того, что они сами военные люди. Они оценивают по каким-то параметрам, которым обычные гражданские люди не понимают, да? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
В чем сообщение этими маневрами? Мы что-то сообщили, что?
Ну, это обычный наш главный экспорт, да, что мы можем. Мозги наши все уже давно уехали, да, каких-то новых технологий у нас нет. Все, что у нас есть на экспорт в глобальном масштабе, ну, не считая наших энергоресурсов, конечно, да, это страх. Вот мы экспортируем страх. Скажите, это страх. То, чем мы можем торговаться с Западом.
Но этот страх, хорошо, а этот страх — приглашение поговорить или приглашение поругаться?
Ну, наш лидер, конечно, хочет говорить, да.
Говорить. Же говорить.
Часто не слышат, да. Естественно, он хочет поговорить, конечно. Но его, боюсь, не услышат, будут только наращивать бюджет оборотный.
Я понимаю, спасибо. Давайте проголосуем. Давайте проголосуем. Скажи, не по поводу маневров, а вообще. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, Россия, руководство России, безусловно, которое определяет внешнюю политику, а Россия с Западом, в отношениях России с Западом, Россия хочет поговорить с Западом, или Россия стремится к диалогу с Западом или к отчуждению?
По ощущениям, по нашим, по вашим внутренним, изнутри?
По вашим ощущениям. Россия стремится к диалогу с Западом?
Всегда к диалогу, да. Это к диалогу, голосованию или
да,
что?
Да, да, к диалогу. 134-21-35. Или к отчуждению, к отчуждению, к дистанции с Западом. 134-21-36. Россия стремится к диалогу с Западом? 134-21-35. По вашему ощущению. Или к отчуждению от Запада, к дистанции, к набиранию дистанции. 134-21-36. Вот ваше ощущение, вот как вы видите. Я, например, даже маневры рассматриваю как приглашение поговорить. Это приглашение поговорить. Понимаешь, да?
Ну, да.
Ну, а это дает
Но
нам...
Но разве это не регулярная вещь вообще для всех, и для Запада, и для нас, маневры? Разве это не запланированная на каждый
Понимаешь,
год какая-то календарная
дело?
Акция?
Понимаешь,
без маневров...
При такой территории, как Россия, маневры можно провести в любой другой точке, в разных точках.
Надо в разных, и нет, в Арктике. Нет.
Значит, маневры можно провести в разных местах. Например, если произвести их в Воронежской области, то украинцы будут в панике. Если произвести их в Тюменской области, то никто не будет в панике. Если произвести их, например, там...
Зачем нам в Тюменской проводить учения, когда граница у нас там? Где граница? А в Тюмени граница...
Нет.
Тюмени.
Спасибо. Вот ты... Хорошо, все, останавливаем это голосование. Скажите, пожалуйста, значит, спросили мы. Мы вообще устремлены к диалогу с Западом. 57% ответили «да». К отчуждению от Запада и к дистанции в отношениях со странами Запада. 43%. 43. 57 на 43. Алло, здравствуйте. Проиллюстрируйте вашу точку зрения. Прошу вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вот послушайте, помните газовые войны? Вы помните всякие эти Онищенко там с Латвии? С...
Да, шпротами. Да,
и... да. Да, всякие вот эти истории. И вы говорите, мы хотим диалога.
Да. Да, мы хотим диалога, но я вам скажу, какого диалога. Мы хотим как бы бизнес-отношений, вот если позволите. С Латвией, например, ну конкретно с Латвией вы затронули этот пример. Мы через порт Вентспилс на западе Латвии, его использовали как русский порт для экспорта нефтепродуктов и вообще для экспорта крупнейшими нашими олигархиями как бы вместо Петербурга. И весь этот Вентспилс, он жил на нашем экспорте. И в какой-то момент, ну, стало некомфортно с ними сотрудничать. Стали закрывать это дело. Понимаете? То есть, условно говоря, это вопрос бизнес-отношений. Стало некомфортно. стали закрывать. А у них это, конечно, ведет к существенной безработице, к тому, что порт не развивается и так далее. Понимаете? Ну, потому что маленькая Латвия с таким огромным портом, она не нужна, собственно, ну, никому. Но если за ней пустота...
Ну, так отношения, они двусторонние должны быть всегда.
И тем не менее, с Германией, например, мы дружим поверх вот этих лимитрофов. Пытаемся дружить, ищем дружбы.
Ну, Сергей, одну секунду, я хотел вам сказать. Вот вы даже со своим таджиком и то часто ему идете на уступку и в ущерб себе. Я уверен в этом.
Абсолютно. Всегда.
Вы согласны?
Всегда любые двое налаживая отношения, всегда делают шаг вперед. Каждый из них.
Ну я про то же говорю.
Да.
Мы вот хотим без ущерба делать это, а так не бывает.
Вот дело в том, что цена ущерба в сегодняшнем... давайте я вам скажу. С точки зрения русского руководства, как мне представляется, это моя оценка, цена ущерба сейчас – это утрата суверенитета. То есть, условно говоря, мир устроен так, что в нем можно жить счастливо и комфортно, только и исключительно, если мы уходим под США. Вот тогда начинается некая атмосфера, некая комфорта, но теряется, собственно говоря, суверенитет. Вот на это, насколько я понимаю, русское руководство, они не готовы.
Ну, возможно.
Ну, вот русское руководство готово делать шаг вперед. Но оно не готово к отношениям с Соединенными Штатами. Не готово. Вот отношения с Соединенными Штатами не готовы мы. А с Германией готовы. С Германией готовы. С Францией готовы. С Великобританией не готовы, нет. А с Германией готовы, понимаешь?
Почему?
Потому что с Германией мы чувствуем себя не второсортными.
Да? Я бы очень-очень сомнилась, если честно. Мне кажется, мы вообще не второсортными, а первосортными чувствуем только по отношению к Средней Азии, которая к нам ездит на заработки.
А я тебе объясню, почему с Германией. Потому что Германия сама, в общем, страна... Ну, давай я скажу некоторые вещи, которые я скажу не для прессы. Я скажу о своих ощущениях. Да? Германия до сих пор страна, оккупированная по положениям 45-го, 46-го, 47-го года. Она оккупирована. То есть эти базы были поставлены в знак оккупации. Вот базы, которые сейчас стоят в Германии, это оккупационные базы. Ну, и они не оккупируют в прямом смысле, но они были поставлены в знак оккупации. Да. Понятно, да? Германия, и я настаиваю, развивает авиастроение, как ты хорошо знаешь, в этой самой... Где это? На границах. Как это город? Господи, у меня выпало из памяти. Если от Перпиньяна поехать в горы, то мы попадем как бы по направлению от Перпиньяна к Атлантике, то мы попадем в Тулузу. В Тулузе. Значит, Германия развивает авиастроение во французской Тулузе. Ну, Аэробус. Аэробус же франко-германский проект. Франко-германский.
Так.
Но Германия развивает его на территории Франции. В том числе потому, что Германии в течение десятилетий было запрещено авиастроение. Просто запрещено. Американцами. Запрещено. Как побежденной державе.
Да.
Таким образом, Германия до сих пор экономический колосс и политически неполноценный субъект, понимаешь?
Да. Политически,
да, абсолютно.
Никогда не думал.
Политически неполноценный субъект, который, в общем, эту неполноценность пытается преодолеть. И которому русские предлагают концепцию, давнишнюю концепцию, в сущности. Русские предлагают давнишнюю концепцию как бы мирной экспансии, совместной. Мы к ним, мы к нам. Такой, о которой мечтала, может быть, Александра Федоровна. О союзе с Германией. Помнишь Александру Федоровну? Святую.
Да.
Царицу. Немку. Царицу.
Конечно.
Ну, так вот. Значит, то есть этот союз, который бы дал от Франкфурта, от Гамбурга до Владивостока некое единство, в котором мы могли бы презирать и поглотить страны-лимитрофы. Ну, Польша, Прибалтика. Страны лимитрофы, да? Значит,
И, не знаю, мы-то тоже страна лимитров, по большому счету.
Мы нет.
Почему нет? Что нас отличает от лимитров?
Мы ощущаем себя не как страна лимитров, потому что мы делили Европу вместе с Германией, мы делили Польшу 3 раза, мы делили Прибалтику столько, сколько хотели, мы были русский хартленд и немецкий хартленд. Между нами проливы. Между нами проливы, разные народы и так далее, понимаешь? Поэтому надежда на мир с Германией у нас есть.
Но наша актуальность не упала с тех пор.
Настенька, да? Наша актуальность падает стремительно и всегда. Но у нас есть то, что у нас есть. У нас есть 146 миллионов потребителей, хотя они плохие потребители, bad consumers. Но даже если взять хороших consumers, то у нас их 15 миллионов есть. 15 миллионов – это неплохо, согласись. Это лучше, чем, например, на Украине. Лучше, чем, например, на Украине.
Лимитров практически.
Лучше, чем, например, на Украине. Понятно, да? Значит, у нас есть ядерное оружие, у нас есть несметные полезные ископаемые, все это немцам нужно. Все это немцам нужно. Поэтому, когда мы приглашаем к диалогу, мы не приглашаем американцев, потому что американцами трудно, они требуют признания их старшинства, а на это нам трудно пойти. Мы не приглашаем лимитров и Прибалтику, и Польшу. Нет, не приглашаем. Также к Украине мы относимся с легкой надменностью. Но с Германией мы говорим, мы пытаемся говорить на равных.
Он говорит тут, ну да.
Ну все, ну все. Не заставляй меня бесконечно говорить об этом. Все. Лучше вот про нас. Доля россиян, которые хорошо относятся к Евросоюзу, увеличилась за год с 27 до 38%, выяснил опрос Левада-центра. Давай проведем у нас.
Давайте.
Ты европейка?
Конечно. 100%.
Как это выяснилось?
Особенно это выяснилось, когда я в Корею поехала. Я особенно это остро почувствовала.
Да?
Понимание,
хорошо.
Да,
давай телефонное голосование. Скажите, пожалуйста, Россия европейская страна? Вот просто вопрос. Россия европейская страна? Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Второй вопрос через минуту будет, вы европеец или нет? Лично вы европеец или нет? Россия европейская страна? 134-27-35, да. 134-27-36, нет. Россия европейская страна? 134-27-35, да. 134-27-36, нет. Ну как же она европейская страна? С ее кичливым, чванливым, таким боярством, наглым.
Ничего,
наглым
за то, что это за счет Европы происходит. Вот
товарным в его подлости.
Новости про зарядье.
Что?
Что грунт и траву покупали в Германии, еще 200 семей червей дождевых тоже купили в Германии.
200 семей червей для зарядья купили в Германии. Да. Ну что вы хотите? Ну что вы хотите?
Европейская страна, разве?
Конечно. Конечно, абсолютно. Мы, Россия, европейская страна. 134-27-35, да. 134-27-30, да. Черви пошли германские у нас и так далее. Все. Черви пошли. Они же дальше пойдут. Дальше они пойдут дальше.
Потому что мы не будем знать точно, какого червя.
И потом они в Хабаровске уже появятся, эти европейские черви всюду. Понимаешь, почему? Захватят Китай.
Обняв большевик.
Да. Смотри, я останавливаю это голосование. Спасибо большое, у меня 1500 человек мгновенно. Россия, европейская страна, 41%. Ты пишешь или нет?
Да.
Россия, европейская страна, 41%. Нет, она не европейская страна, 59%. Если позволите, сразу новое голосование, и вы поймете, почему сразу два голосования. Лично вы европеец? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Лично вы европеец? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Все очень просто. Лично вы европеец? Да, 134-21-35, нет, 134. Лично вы европеец? Здравствуйте.
Значит, так спросить, западник?
Вы европеец?
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Вы европеец?
Ну, вы знаете, все это очень относительно.
Нет, но вы европеец?
Ну, я просто гуманист, и я пацифист, я антикоммунист, ну как еще, ну европеец тоже, как и вы. Вот. Хотя вы тяготеете к Латинской Европе, насколько я понимаю, и восхищаетесь Испанией. Культура, культура, это удел все-таки верхушки какой-то общества, какой-то верхушки пирамиды. Поэтому культура русская, несомненно, выросла полностью, и тут Достоевский, а не я. это сказать, полностью из европейской культуры. Так уж случилось из чисто хронологических причин, потому что Россия образовалась как государственность позже Европы. Да. Когда у нас Венецианов писал первых крестьянок, что сейчас является раритетом, в Европе уже было тысячи лет живописи, и фламандцы уже устаревали. Поэтому культура русская, вся, причем вся, хочу подчеркнуть, включая русские песни и кокошники, абсолютно, и баян, и кирза, все это западноевропейское. Но это никак не унижает русский этнос, потому что она очень легла на добрую почву. И даже, владимирско-суздальское домонгольское искусство, которое у нас выявлено в интерьере деревень, блестящих, все запущено и сгнило, это все равно западноевропейская культура, потому что генезисом этого является кельтская культура, более древняя. Но вот поведенческий тренд, или как поведенческое состояние,
да,
в результате нищенства русского, нищенства, вот этого колоссальной уже ставшей даже философии дворян, новых дворян, это я в кавычках беру.
Кичливость вполне себе восточно.
Да, кичливость, отшельничество возводится в ранг самости, особости. Значит, последний плакат, вся Рублевка завешена, ужас. Какая-то дама, великолепная, огромная, не плакат, а этот самый щит. Значит так, какая-то из медийного пространства, и даже она мелькает где-то по телевизору, прекрасно одетая, правда, кичливо. Значит, текст такой. Я русская. Какой восторг. Ура, ура, ура. То есть более омерзительного китча, ну, трудно себе придумать. Но это как раз антикультура. Поэтому все эти соотношения, у нас есть огромная азиатская территория, которая восходит к Америке.
Поразительно. И давайте просто суммировать, потому что 29 минут. Михаил, мы суммируя скажем, что удивительно глубинная европейская русская культура сталкивается не только в 21 веке с невероятной восточной кичливостью элит.
Страшный провинционализм, но особенно когда нищета здесь дает налет страшный. Да, вот это все, что вы рассказываете, как волосы поджигают. Да. Это было, есть и будет, и было.
Да. Я подведу итог голосования. Спасибо вам огромное. Секундочку. Значит, голосование. Вы европеец. 67% да. 33% нет. Итак, Россия европейская страна. Сколько там было?
41%.
41. А вы европеец. 67. Вернемся к этому после новостей. Тяжеловато вам жить-то. Тяжеловато жить. Ребят, вы сами европейцы? 67% у нас. Смотрите, мы поставили вопрос очень просто. Значит, давайте я вам прочитаю быстро сначала данные Левады. Левада говорит следующее. Доля россиян, которые хорошо относятся к Европейскому Союзу, увеличилась с 27 до 38% за год. За год. Они все равно в меньшинстве, всего 38%. Все остальные плохо относятся. Значит, потепление произошло впервые с 2014 года. Люди устали. Как бы вы оценили нынешние отношения между Россией и Европейским Союзом? Дружественные. Значит, в декабре 2003 года. Значит, в 2003 году. Третий год. Угу. Помните третий год?
Помню.
Декабрь 2003 года. Уже арестован Ходорковский. Он в октябре был арестован. Уже. Уже была буря в пустыне. Это март 2003 года. Операция Буша. Угу. Декабрь 2003 года. Значит, дружественные 6%. Хорошие добрососедские 22%. Это в третьем году. Сейчас дружеские 1%, было 6%. Хорошие добрососедские 4%, было 22%. Нормальные спокойные 49% было в третьем году, 49% сейчас 15%. Прохладные сейчас 9%, было 9%, стало 32%. Напряженные был 1% в третьем году, сейчас 33%. Враждебные было 1%, сейчас 8%. Ну и там затруднились ответить. Значит, это вот Левада дает. Так что сейчас больше людей стали положительно относиться к Европе. И Россия европейская страна. Сейчас 7% согласны с этим. У нас сколько? 41.
Да.
У нас 41. Значит, по России, везде в России 7% полностью согласны с этим, что Россия европейская страна. У нас 41% среди аудитории. Значит, а категорически не согласны 13, а скорее не согласны 35. Но подожди, тут еще 37 скорее согласны. 37 и 7 дает 44. Примерно у нас одинаково. Слышишь, скорее да. согласны с тем, что Россия европейская страна. И полностью согласны. Всего 44% в России. У нас да. 41%. Да. Так что здесь у нас схожие данные. Ну хорошо, главное другое. Главное другое, что мы получили, что люди говорят, что они европейцы, 67%. А Россия европейская страна, 41%. Таким образом, люди считают, что они не у себя дома. Да. Они больше европейцы, чем страна. То есть люди, которые нам отвечают, скорее европейцы, а страна недоевропейская. Понимаешь, да?
Да.
Алло, здравствуйте. Они как бы не у себя дома. Здесь. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, конечно, все стремятся жить как европейцы.
Почему?
Понимаете как?
Почему?
Объясняю. Даже возьмите за последние 10-15 лет, которые приезжают в Россию азиаты, живут по-европейски. Вы не можете себе представить, что вот даже возьмем азиатскую страну, которая к нам приезжает. Они же входят в шортиках, они ездят на иномарках, живут как европейцы. Евроремонт.
Слово «иномарка» уже мы не употребляем. Знаете почему? Потому что нет никаких иномарок. Да, есть просто машины.
Это быть европейцем.
Да, просто машины.
Но оставаться гражданином Российской Федерации.
Я понимаю. Ходить в шортиках. Я знаю. Это у меня было такое. Садовник однажды сказал мне, ну не этот садовник, а предыдущий. Он сказал мне, что даже когда он вернется в Таджикистан, он уже обязательно купит стол и стулья. Потому что есть на земле он уже не сможет. Ну как бы он ел на земле раньше, а теперь ему это кажется некомфортным. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Так вот, вы европеец.
Я сказал, вот, что гусь свинье не товарищ.
Да.
И все-таки мы не европейцы. И Александр Невский там как-то против псов рыцарей выступал.
Нет. Там... Нет. Послушайте меня. Ну, можно. Есть у вас секунда?
Конечно, да.
Послушайте меня. Александр Невский был одним из них. Александр Невский был ровно таким же, как псы рыцари. Они просто делили территорию. Он как если бы мы с вами были соседями. Просто соседями, понимаете? И вы бы у меня оттяпали бы кусочек, а я бы у вас. На этом основании нельзя было бы считать, что вы другой природы существо. Александр Невский был собеседником рыцарей и не пустил их в те деревни, которые он забрал под себя. Вот и все. Это единая культура была. Александр Невский и псы-рыцари были единой культурой.
Да, вот, Сергей, насчет культуры. Да. Ведь действительно, вот Михаил говорил перед этим, есть латинская культура, да, католическая. Да. И когда Константинополь оккупировали турки, да, то там патриарх, что ли, сказал, что лучше нам, что там челма султана, чем папская тиара, да, над нами. И не пошли там они на соглашение. Вот, и мы продолжаем сейчас эту линию, и вот это вот византийство, да, наследуем хорошее византийство, да, потому что это действительно богатая греческая культура и философия была только в Древней Греции, а не в Риме. Да, Рим это такой вот юридизм и так далее, ну, это отдельный разговор.
Да, отдельный разговор.
Вот, так что я бы сказал, что восточная это красивая культура, да, но она внутренняя, она мистическая. Вот, да, мы технологически отсталы, но мы душевно богаты и духовно богаты.
Нет.
И это не...
Нет, мы не духовно богаты. У нас больше всего в Европе разводов. О чем вы говорите сейчас? У нас больше всех в Европе разводов. С нами состязается только Украина. Вы что, вы статистика не знаете?
Ну,
зачем вы придумываете?
Вообще не предусмотрен, да?
Зачем вы придумываете? Не-не-не, зачем вы придумываете? Вы живете в стране, где больше всех разводов, где огромное число самоубийств. Вы живете в стране, где кричащая статистика показывает отсутствие духовности. Кричаще. Вы говорите, ну мы самые духовные. Я умоляю, зачем вы себе-то лжете? Зачем вы себе лжете? Самая духовная страна, в смысле религиозности, если вы ищете религиозности, самая духовная страна в Европе, знаешь, какая?
Самая духовная страна в Европе?
В смысле религиозности.
Религиозности?
Да.
Украина?
Нет. Польша.
Польша.
На втором месте Украина. Я тебе отвечаю просто. Я говорю сейчас не по статистике, не по науке, а просто то, что я видел.
Да.
Товарищи дорогие, если вы ищете духовность в смысле религиозности, то Россия близко не стояла рядом с Польшей. Близко не стояла рядом с Польшей. Польша тотально религиозная. Тотально религиозная, понятно? Вообще во время мессы никого на улице нет. Вообще никого. Мертвые города. Все на мессе. Все в воскресенье на мессе. Я такое встречал только в двух странах мира. В двух. Ультрарелигиозных. Это Колумбия, Богота. Богота пустая во время мессы. Пустой город. Все на мессе. Колумбия и Польша. Значит, если вы ищете ультрарелигиозные страны, ультрарелигиозные, то давайте начнем, что в Европе духовность на первом месте, высшая духовность, расположена в Польше. Ничего более духовного, чем Польша, нет. На втором месте Украина. Ультрарелигиозная. Ультрарелигиозная. Президент, заходя в кабинет, крестится на образа. Понятно? Каждую минуту молитвы читают и так далее. Вы просто не понимаете себе религиозность украинцев. Не понимаете. Не можете понять. Вы люди, люди...
Я знаю, это самый атеистический регион мира.
Какие?
Это же, помните,
Великобритания, по-моему...
Нет, там Исландия,
Исландия,
Ирландия, Нидерланды.
Нет, вот нет, нет, не Ирландия. Ирландия,
Северный
Ирландия
Польш.
Исключительно религиозная. Значит, Исландия и Великобритания.
И причем Нидерланды.
Да, нет, и, знаешь, Великобритания...
И Норвегия.
Великобритания... Именно не ирландская часть.
И Швеция.
Ирландию ты просто зря туда примазала.
Может, зря примазала.
Ирландцы
в любом случае,
очень,
это северный
очень религиозный,
скандинавский да. Вот этот весь пояс. И там да. Это было исследование, связанное с тем, насколько люди боятся говорить о болезнях. Боятся в культуре духовных, высокодуховных.
Потому что меня обидел до глубины души.
Очень люди это при этом суеверные и боятся, что ты скажешь, накликаешь, там, беду. Люди не думают, предпочитают не произносить вслух слово да. «рак» там лишний раз. Ну, вдруг начнется из-за этого. Вот. И не проверяются, ходят.
Католики
потому
у них...
Потому что страшно.
А нет, вот, меня задел этот слушатель, честное слово, меня задел.
Вот я и чувствую, что он задел.
Вышли. Слушатель, дорогой, я просто быстро закончу, извините. Вы были у Фатимы. Оно сеньора де Фатима. Вы были в Португалии? Оно сеньора де Фатима. Вы были там или нет? Вы видите, что там на коленях люди ползут километры? На коленях по всей лестнице ползут. Все на коленях ползут. Образованные там, там профессора университетские со всего мира ползут на коленях, вытирая мрамор, продирая мрамор коленями. Вы знаете об этом или нет? Просто мне интересно. Что я костяшки в кровь раздрабливают, потому что нужно, чтобы оно с сеньора де Фатима видело, как они ползут на коленях. Вы шли Камино де Сантьяго. Вы шли по северу Испании, горами, Камино де Сантьяго, святого Якова, путем святого Якова, с посохом. Если бы вы шли путем святого Якова, вы бы увидели, что сколько там прутся этих самых испанцев. Толпы! Велосипедисты, правда, и пешком, и как хочешь. О чем вы сейчас мне говорите? О религиозности? Русские – один из малорелигиозных народов. Незначительно. Здесь религиозность носит характер, скорее, суеверия. Здесь, скорее, суеверия. Через порог нельзя, так сказать, соль просыпать нельзя, черная кошка нельзя. Здесь религиозности в России нет и не было никогда. Настоящей. Че вы надо мной издеваетесь вообще? Вы не видели страны с религиозностью? Вы не знаете, что такое религиозность в Соединенных Штатах Америки, где вы не имеете права не приехать на мессу. Не имеете права, понятно? Права нет. Заставят дом продать и съехать в маленьких городочках. Не имеете права. Вы это понимаете? Вы можете пойти, можете не пойти в России на вашу эту самую мессу. А в маленьких городочках Соединенных Штатов вы не имеете права не пойти на мессу. Не имеете. Вы должны вымыть машину, начистить ее, наполировать воском, надеть лучшую одежду и отправиться на мессу. Понятно? Не имеете права действовать иначе, иначе вас заставят продать дом. Вот что такое религиозность. Да вообще про религиозность никто не слышал из вас. Что вы мне здесь толдычите? Слушай, дай мне Рамштайн, выстави мне Рамштайн.
Вам музыку?
Да, не нужен YouTube и Рамштайн. Рамштайн, что вы кричали? Я хочу про них новость рассказать.
Духхаус надо поставить.
Нет, Рамштайн. Да, что-нибудь да, ужасное. Вот это. Что-нибудь ужасное. Быстрее, быстрее. Ты не можешь. Почему я знаю, почему? Потому что ты Яндекс ищешь.
Нет.
Из-за Яндекса. Они, страсть
да, к Яндексу. Да, они же намного круче, чем все.
Так, 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 да.
А, да. Давайте, вот.
Да.
Ну, что? Что?
Да.
Что?
Где?
Ставим любую?
Любую. Нет, не Духаст? Любую. Я сказал какую-нибудь ужасную. Да, Духаст, Духаст давай. Давай, Духаст. 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 Все. Я буду считать.
Что, звук идет?
Да и пойдет, когда надо будет. Ты мне включила его? У тебя же нет его.
Вот идет, пожалуйста. Во.
Во. Слушай, я прочитаю новость. Значит, секундочку. А, черт, я пытаюсь тыкать в экран, несмотря на то, что это компьютер. Слышь, я уже привык, что надо тыкать в экран пальцем. Легендарная немецкая метал-группа «Рамштайн» близка к тому, чтобы подвести официальные итоги своей карьеры, утверждает Билд. Источники издания говорят о том, что следующий альбом коллектива, который выйдет в 2018 году, станет последним. Значит, устали. Сами они.
Сами от себя устали.
Я очень скептически относился к возвращению в студию с «Рамштайн», потому что в последний раз все закончилось крахом. Это очень напряженно и болезненно. Секундочку. Мы находимся в точке, где все абсолютно... Начинаем с нуля. Ну, короче.
То есть, да вы пели бы везде духа. Слушайте, мне это напоминает, знаете, про есть певица Линда такая. Протеже да. этого забыла фамилию. В общем, и она когда-то спела «Я ворона». Ну, у нее несколько было там песен, которые все знали.
Да.
И она очень, я что-то ее интервью мне попалась на глаза, она очень как бы расстраивалась. Она же там большая там певица, у нее есть другие альбомы, но их никто не слушает, никому не интересно, и все это как бы расстройство одно, на самом
да.
деле. Так и все просят спеть, она выходит на сцену, все говорят, давай там ворону.
В том-то и дело.
И эти люди, вот эти певцы, они становятся заложниками супер своих удачных произведений.
В том-то и дело, мать.
И им обидно, что
я говорил об этом уже.
Вот этого никто ничего не хочет.
Я об этом говорил. Я об этом говорил и продолжаю. Послушай меня, главная моя мысль. Люди приходят в мир с одним или двумя высказываниями от силы.
После одни... Павла Дурова мы понимаем, что с двумя.
Да. С одним ВКонтакте или с двумя.
Телеграм,
нет, да. Слышишь меня? Да. С одним или двумя. Нет, нет, большинство людей приходят в мир... Нет, нельзя. Большинство людей приходят в мир просто жрать и срать. Просто да. жрать и срать. Большинство людей. Абсолютно лишены смысла. Понятно, да? Абсолютно лишены смысла изначально. Лишены смысла. Все, кроме абсолютно мужчины. Кроме женщин. Женщина находится в материнстве. Большинство мужчин лишены полностью смысла. Бессмысленные существа. Но те из них, которые имеют смысл, это очень малое количество мужчин, приходят с одним или двумя высказываниями. Пусть только они его сказали, им сказать больше нечего. Они говорят, скажите, пожалуйста, Федя, для чего вы рождены? Он говорит, условно говоря, я сказал X плюс Y равно Z. Все такие, мама! Падают затылками. Затылками падают. Говорят, Федя гений. Теперь скажите, пожалуйста, Федя, еще что-нибудь. Он говорит, а еще что-нибудь, начинает плести ахинею. Потому что он рожден для того, чтобы сделать одно высказывание. Большинство людей на планете Земля рождены, чтобы ничего не говорить, потому что это тупые обмылки. Но те из них, которые самые гении, они говорят тебе что-то одно. И все, не ждите от них следующей фразы. Следующая фраза изобличает в них кретина. Кретина, просто кретина. Конечно. Понимаешь, что
Евгений дело? Осин, не автор известного хита «Плачет Слышно? Девочка в автомате». Поэтому,
абсолютно да. верно. Абсолютно верно. Что значит «плачет девочка в автомате»?
«Плачет девушка в автомате».
Это Вознесенский.
«Плачет девушка». А спел и донес. Не Вознесенский.
Вознесенский.
А спел и донес Осин.
Я.
Мы все знаем и любим
Я. Открой мне это стихотворение.
Открывай.
Открой мне это стихотворение. Нет, я открой... донес это стихотворение. Я донес его. Я его читал, тут люди плакали, между прочим, в одном месте.
Перепачканное лицо.
Я читал. Слушай, также с Рамштайн. Также с Рамштайн. Ты очень права. Ты очень права, но ты спонтанно открыла мой закон. И этот закон давно уже ты спонтанно. Это говорит о том, что общение со мной сделало тебя отчасти небесталанной.
Отчасти
небесталанной.
Вторичной.
Да. Плачет девушка в автомате. Слова. Дай слова.
Слова. Ну где?
Слова. Зачем мне твой чертов клип?
Осень будет без конца.
Нет, я открыл. Дай мне текст. Текст. Напиши текст. Ты можешь написать текст?
Она
не может написать текст. Открой текст, напиши сейчас. Текст. Боже, милый. Текст. Песня.
Аккорды могу вам еще
хотеть. Не надо мне аккорды. Текст, дай мне текст.
Вот.
Текст дай. Текст открой, ну черт побери, вот. Ну что можем, сколько можно. Вот, я открыл тебе, никакой не Осин.
Это Вознесенский. Я читал
эту вещь недавно в одном кругу. Люди чуть не расплакались. Это на самом деле просто спето скверно. Послушай меня. Плачет девушка в автомате, кутаясь в зябкое пальтецо, вся в слезах и в губной помаде, перепачканное лицо, вся в слезах. Не надо второй раз.
Вы прям как этот.
Дует в худенькие ладошки, в пальцах лед, в ушах сережки. Есть сегодня идти одной. Вдоль по улице ледяной. Мерзлый лед телефонных фраз. Мерзлый лед. Это в первый раз. Мерзлый лед на щеках блестит. Это след от мужских обид. Плачет девушка в автомате, кутаясь в зябкое пальтецо, вся в слезах и губной помаде, перепачканное лицо. И так далее, понимаешь? Это все. И ты пойми, это надо по-другому читать. Ублюдочная песня, про которую ты говоришь, ублюдочная мерзкая песня, про которую ты сейчас говоришь. Испаскудила прекрасный текст. Испаскудила прекрасный текст. Слушай меня сейчас, внимание. Большинство людей пришли в мир, чтобы пернуть. Но некоторые изумительные люди, некоторые, сказать... Но у них нет больше одного высказывания. Всякий раз, когда кто-то говорит... вот это важная принципиальная вещь. Послушай сейчас меня внимательно. Всякий раз, когда этот человек произносит гениальную фразу, гениальную, мы ждем от него следующей фразы. Мы говорим: «Мама!» Я говорю: «Нет, слушайте, Настена, Петя гений. Гений, Настя!» И мы начинаем, мы прижав уши, говорим: «Скажите что-нибудь еще!» А дальше он просто пернуть будет. Больше все, фразы кончились. Понимаешь, в чем дело? Все. В этом это гениальное твое открытие, которое ты сделал вслед за мной через какие-то жалкие 30 лет после меня. Ты сделала тоже гениальное открытие. Действительно.
И на этом мое открытие Рамштайн. Закончится.
Да, судьба. На этом все. И все. Да. Все, ты сказала. Да. Все, теперь можешь умереть. Послушай, ты сказал правильную вещь. Духаст. Они должны петь всегда и всюду. Никогда больше не пытаться...
До самой смерти.
Никогда больше. Конечно.
И умереть
конечно.
На сцене.
Конечно.
На корпоративе. Да.
Это же происходит Газпрома. С художниками. Это же происходит с художниками. Да. Они создают серию полотен своего высшего своего достижения. Серию полотен. После этого они продолжают реплицировать себя. Был прекрасный китайский художник, который рисовал креветку. Ты знаешь об этом?
Нет.
Что ты говоришь, его полотна стоят до миллиона долларов. До миллиона долларов.
Есть один такой китайский художник, но про креветку я не знаю.
Он рисовал креветку. Больше
в разных
ничего.
Видах или
да,
одной всегда,
нет, конечно, разных. Но нет. В общем, конечно, всегда почти в одно и то же, потому что смысл
вот,
был...
Вот Ай Вейвей, я знаю, художник китайского известного.
Смысл был в том, что он рисовал креветку лучше всех на планете Земля, понятно? И он ее рисует.
Креветки.
Как это не используется, интересно, когда... Что за
заблажь?
Кто?
Он, известный китайский художник, каллиграф, мастер резьбы по камню, знаменит своими образцовыми произведениями в жанрах птицы, травы, насекомые. Признанный мастер изображения креветок. Это
вот,
он?
Вот, он...
Но он-то классический, а я думала, вы имеете в виду современного.
Он рисовал креветок. Что такое, я не понимаю?
Бред.
Я пытаюсь позвонить
не,
Владиславу Брониславовичу Нагрузскому, который знает эту креветку. Знает вот. Креветку эту, знает и сам готов нарисовать креветку.
Это жанр его ограничивает.
Если понадобится, Виногродский сделает вам креветку, не вопрос. Слушай, а?
Да, жанр его ограничивал. А вот Ай Вейвей, например, жанр не ограничивает.
Кто?
И он продолжает, ну, тоже китайский великий художник, только современный. Вот.
Хорошо. Слушайте, значит, вопрос в другом. Что этот парень, и китайцы это признают, рисовал чертову креветку...
Лучше всех.
10 тысяч раз.
Да.
Каждая его креветка стоит миллион долларов.
Да.
Понятно?
Да.
Почему? Потому что считается, что на планете Земля нет лучшего рисовальщика креветки, чем этот чувак. Точка. Понятно, да?
Да, тем более он уже умер.
Значит, то же самое надо Рамштайну. Сделаться певцами Духаст. Все и все. Понятно?
Давайте Настя, направим им смс-ку.
Давайте направим им смс-ку, чтобы они это наконец поняли.
Нам слушатели пишут: Сергей, да у них много песен, довольно многие на слуху. И тут же приводит пример, который совершенно никакой ассоциации лично у меня не вызывает.
Хватит, товарищи, хватит спорить. Ладно. Я открыл закон. Закон заключается в следующем. 99% населения планеты Земля пришли сюда, чтобы пернуть. Все.
Да, вот, например, Энтони Хопкинс...
1%, чтобы сделать высказывание. Но более одного высказывания у них нет почти никогда. Максимум, совсем, у совсем запредельных гениев высказываний два. Два! Но это уже совсем, это же аномалия. Их надо просто моментально после этого убивать. Все. Слушайте меня. Значит, за Москворец, скажи, меня интересует суд над Улюкаевым. Это блистательная история. Ты знаешь, там выкладывают такие фамилии, там просто, я думаю, что все разведки мира сейчас сосредоточились на том, вот где надо, не на учениях, не где Запад, учения, вот это все.
Game of Thrones.
Это все не то. Game of Thrones. Game of Thrones — это суд над Улюкаевым.
Миниатюре.
Абсолютно верно.
Да.
Конечно.
Так Вестерос, интересно.
Вестерос вывернут просто наизнанку абсолютно. Значит, и там рассказывают все. Допрошен дознаватель ФСБ Алексей Калугин. Товарищи, вот, вот где прильните, вот где ваш детерминизм нужен, вот где ваша любовь к детективу, вот, вот все, что нужно. И сейчас рассказывают о руководителе управления КФСБ Иване Ткачеве. Человек, который теперь известен нам просто как наш родной дядюшка. Понимаете, все про него известно. Как он готовил 2 недели оперативные мероприятия по передаче 2 миллионов Улюкаеву. Это Ткачев, господин Ткачев. Да. Оказывается, вот он, чем они заняты.
Да.
Они заняты тем, что они готовят друг другу всякие куклы, миллионы, собирают и так далее, и так далее. Большой человек, это генерал. Иван Ткачев, это генерал. Он сам занимался осмотром места задержания. Нет, не он, а этот Калугин, дознаватель, который проводился с добровольного согласия тогдашнего министра. Поэтому не требовал присутствия адвоката и так далее, и так далее. Все детали всех, всех их жизни. Кто куда кому сказал. Все это выкладывается. Все это выкладывается как это самое. Я не представлял себе такого.
Когда они закончат это выкладывать?
Как справедливо сказал господин Сечин, Игорь Иванович Сечин.
Тотально не
выпускник, выпускник романа германской филологии.
Да.
ЛГУ, Ленинградского госуниверситета.
Да.
Как справедливо он сказал. Это кретинизм.
Вы думаете?
Выводят на чистую воду все спецслужбы. Сейчас
вы, мне сразу вспоминается вот это вот шутливое. Вы думаете?
Вы думаете?
А что же там, помните? А что же дальше будет?
Это чистый кретинизм.
Дальше
вся, все явки, пароли, кто когда завербован, все, кто что с кому сказал, все, воинские звания,
да это никому не награды. Интересно, кроме нас, на самом
все
деле.
Все, мы даже обзывали, я умоляю.
Никакие разведки мира, мне кажется.
Разведки мира?
Ну, как
разведки
они...
мира ни о чем сейчас не читают, кроме суда над Улюкаевым. Суд над Улюкаевым сделан для того, чтобы
даже
разгромить...
Даже носители языка объясняю. С трудом понимают,
суд над
что
Улюкаевым
происходит, Сергей.
Делается для того, чтобы разгромить ФСБ.
Вы носители
безусловно.
Языка?
Конечно, я носитель языка. Какого,
вы...
русского?
Да.
Да.
Вам все понятно?
Мне все понятно. Мне все понятно. Суд над Улюкаевым ослабляет и бьет по ФСБ. Понятно? Что-то непонятно. Вот все понятно. Движение.
Подъем. В движении.
Че, Сечин? Сечин страдает нравственно, потому что он говорит, кретины. Справедливо он говорит. Что? Слушай меня. Это самое. Павшинская пойма стоит. Новая Рига стоит, в город не едет, потому что там адские пробки, аварии и черт что из боку бантик. Все, вот это все. А все остальные пробки более-менее традиционные. Мы пойдем и проживем его.
Этот вторник, 19 сентября.
Подъем.